Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 18 июля, суббота, и с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Знаешь, вот что меня больше всего, не знаю, напрягает или радует, вот так садишься за рабочий этот компьютер, здесь смс-ки, которые явно писали в предыдущий эфир, который на самом деле повтор, но почему-то больше всего нам написал человек с ником Жорик.
А, ну это вроде бы не ты.
Это 100% не я, а может быть и шифрую.
Что-то я тебе не знаю.
Да, еду на работу и пишу в повтор смс-ки. Ну, вот, ну, с другой стороны, приятно, как будто кто-то подписал моим именем компьютер. Теперь мое.
Вот так, значит, все понятно, как ты экспроприируешь студийное это имущество.
Все, есть.
Да. Наши координаты, давай напомним, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. 36-й уже с нами здоровается, Владимир Бонд на месте, Григорий из Питера тоже на месте, и Максон радуется тому, какая интересная у нас музычка. Это Рамштайн, Максон, а вы что думали?
Мы сами радуемся. Не знаю, как Женя, я точно радуюсь. Да, каждый раз.
Да, постоянно.
Танцую, как дурачок под нее, да, сидя на стуле. Музыка прекрасная.
Танцую, как умный.
Теперь буду как умный. С оттопыренным мизинцем. Так,
да, 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 да. Слушай, ну у нас есть хорошая новость. Ты вчера нашел, как обычно. И она чудесная, мне очень нравится. Психолог объяснил тенденцию молодежи жить вне брака. Как тебе это?
О, по-моему, прекрасно.
Ну, то есть молодежь живет вне брака, это мы прям как данность уже воспринимаем.
Да, ну, судя по этой новости, так точно, да. Вот все, вся молодежь живет вне брака и предпочитает жить именно так.
Да, но зато при этом, поскольку все живут вне брака, у нас и разводов становится меньше. Согласись, в этом есть определенная положительная тенденция.
Говорят о том, что 40,5%, вот о такой примерно, значит, сумме людей идет речь, когда они 40% меньше браков заключается, соответственно, и разводов настолько же, судя по всему, меньше.
Очень ловко. Да, если да, вы да. Не женаты, да, то от вас не уйдет жена, или как там было? Что-то в этом стиле. Анетта Орлова у нас была в гостях, психолог, вы все ее прекрасно знаете. Она рассказала, что вот у молодежи появилась тенденция к нарциссизму. И, по ее мнению, теперь молодые люди откладывают вступление в брак из-за желания первоначально устроить собственную жизнь. То есть твоя собственная жизнь, она никак не коррелируется с жизнью твоей второй половинки. Как-то так. Значит, я на себя нападаю, потому что ты молодежь.
Нарциссизм и эгоизм,
да,
получается, да? Вот,
исключительно.
То есть, да, только из-за того, что ты хочешь сначала свою жизнь каким-то образом устроить, ты отказываешься от того, чтобы вступать в брак. Интересно, что вы на этот счет думаете? Видите ли вы такую закономерность? Или, может быть, наоборот, у вас перед глазами какая-то другая молодежь, которая поступает иначе?
Как прям ломится в брак, как давай жениться,
да,
в 18 лет.
Может быть, что все поразводились и поженились по 30 раз за своим 25.
Слушай, ну с другой стороны, ты же так можешь устраивать свою жизнь, устраивать, а потом бац, и тебе уже 59. Все, да, устраивался.
Ну, если ты мужчина, то самое время, конечно.
Начинается. Давненько у нас сексизма не было. Ну, слава богу. Джордж Смайли спрашивает, правильному ли боту. Он пишет, обязательно правильному. Конечно, самому правильному в мире. Вот, Максим говорит, сделал жене предложение, чтобы она больше не ворчала, когда мы поженимся.
Это хорошая причина, я считаю.
На мой взгляд, максимально веская.
Да.
Что может быть более...
Чтобы не ворчало.
Вот.
Я согласен. Вот вы прям молодцы, Максим.
Галина Павлова к нам присоединяется, и 265 тоже на месте. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Женечка.
Доброе утро.
Доброе утро, ваш...
Георгий.
Георгий, да, Георгий. Здравствуйте, дорогие друзья. В общем, это Андрей Бирюлёва, товарная. Всем привет. Кажется, доброе утро, страна. Тема интересная по поводу того, что, в принципе, у нас стало меньше браков, ну и меньше разводов. Вот. Ну, в принципе, это хорошо. Это даже так правильно.
Правильно, что меньше браков или что меньше разводов?
И то, и другое. И вообще этот дворец бракосочетания закрыть как опасный объект. Вот, как там фильм этот, Дум, закройте объект.
Чувствуется, чувствуется богатый опыт у вас в этой области.
Да, у меня был один раз женат, в общем-то, подумал, что ничего хорошего в этом нет. Вот уже давно уже где-то уже...
Андрей, вы портите нам молодежь. Вы сейчас вот ей расскажете, а она подумает, что жениться это плохо. Вся вот эта, ну, вот молодежь.
Плохо. Лучше бы жить на расстоянии. Один, скажем, живет в Москве, а вторая половина где-нибудь там в Самаре, где-нибудь там, не знаю, в Оркуте.
Интересно. Но я считаю,
что... Вы в Москве, правильно? Вы в Москве.
Языка снял.
Да.
А мы в Москве, да. А она пускай живет там.
Согласен. Мы в Москве, а она... Туда, туда, согласен. В Оркута ей место.
В Оркута, в Оркута. Да. В монастырь ее там, какой-нибудь женский. Живи. Вот правильно цари делали, раз, чтобы от жены избавляться, в монастырь ее. Грехи замаливай.
Вот. Спасибо, спасибо. Вот ради такого только стоило взять эту тему, я считаю.
Ради бесконечного сексизма?
Да, 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 это я обожаю.
Просто. Ужас, ужас какой. Так, давай почитаем сообщения, их очень много. Дмитриус пишет, я вижу всегда только одну тенденцию. Все западные тенденции и моды рано или поздно доходят до России. Поздние браки или их отсутствие – это одна из этих тенденций как раз. А то не интересуется молодежь – это сколько как раз. А вот это, кстати, хороший вопрос, потому что тут уже кто-то недобрый, по-моему, спрашивал, 34 года – это молодежь или нет. Сейчас у нас считается молодежь до 30, но эту штуку пытаются, этот ценз пытаются повысить до 35. Вполне возможно, что в ближайшее время это произойдет. Хотя, мне кажется, что до 40 тоже можно. Как ты думаешь?
Честно, не задумывался никогда. Вот молодежь это. Ну, наверное, до 30, в моей голове, до 35 точно.
Точно молодежь.
Да, да, 100%.
Ну, потому что...
Это правильно пытаются повысить.
Очень правильно. Так, что у нас еще есть? Правильно, не надо сейчас женщине замуж. Нет в этом никакого смысла, пишет нам наблюдатель. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Уважаемые ведущие. Конечно, очень грустно у вас начало передачи, к сожалению. 8 июля был праздник семьи и брака славян наших братьев Петра и Февронии. Правильно ведь?
Правильно.
И они принесли свою любовь до конца и умерли вместе в один день. Нет выше этого счастья, понимаете? Господь соединил две половинки.
Слушайте, Петр жениться не хотел отчаянно. Петр отчаянно не хотел жениться. Он чего только не делал, чтобы на ней не жениться.
А в итоге-то он понял, что именно Господь его...
Да не так, его заставил.
Что именно две половинки должны встречаться, и жить, и плодиться, и размножаться. А какой смысл тогда божественной сотворения человека? Зачем нас сотворил-то Господь? Вот это скажите мне. Стыдно?
Хороший вопрос. Спасибо.
Ну, спасибо.
Понимаешь? Зачем? Стыдно. Стыдно? Нет, стыдно, это понятно. Но все-таки, ты знаешь, нет, Феврония, она сделала по максимуму для того, чтобы Петр на ней женился. То есть она его шантажировала максимально.
Вышло? Получилось?
Получилось, да, конечно, получилось. Но знаешь ли, с такими-то подходами еще бы не получилось. Первые 30 лет для мальчика самые сложные, пишет нам Андрей. А в нашей стране с таким падением зарплат не доживешь до 35, пишет Дмитрий Синев. Ух ты, боже ты мой. Сергей согласен с Андреем Бирюлёва, товарная. Пишет. Вот так. Такая ситуация.
У тебя какое мнение на этот счет?
Слушай, я максимально выступаю за официальный брак. Что ты? Это же очень прекрасно, мне кажется. Разве нет?
За.
За, конечно. Нет, я тебе так скажу. Русская женщина должна быть замужем.
Ага.
Во-первых, на это намекает просто, я сейчас как лингвист скажу, русский язык. Потому что если женщина не замужем, то мужчина, с которым она состоит в отношениях, он ей кто? Слабо найти вот слово подходящее? Не найдешь.
Он,
я сама
если
пробовала.
Если они не в отношениях?
Если они не в браке, прости, я
он ей оговорил. Парень.
Парень? А если ему 54, он ей тоже парень?
Он ей...
Мужчина? Это так
мужчина.
Пафосно?
Мой мужчина? Ее мужчина, да.
Ну ты представляешь, как это звучит?
Пафосно звучит, да.
Да. Так. Ну вот понимаешь?
Гордо.
Да, ну так можно сказать. Мой мужик. Ну ты вот представляешь человека Путину и говоришь, здравствуйте, Владимир Владимирович, это вот значит я, а это мой мужик. Ну так не скажешь?
Я точно такого бы на встрече с Владимиром Владимировичем бы не сказал. Это мой мужик.
Да.
Владимир Владимирович, нет.
Ты бы точно не сказал.
Это точно мимо, да.
Ну ты понимаешь? А при этом для мужчины вполне себе вот моя девушка звучит очень хорошо. Очень хорошо звучит и всегда будет хорошо звучать, даже если ей 84. Вот понимаешь, русский язык, он тебе
Получается, намекает. Русский язык загоняет нас в рамки вот эти, да? Что надо жениться и так далее.
Да, да, так и есть.
Какой не молодежный язык-то, оказывается, у нас. Вот он не в модных тенденциях, понимаешь?
Ну,
слушай,
не знаю.
Ну, интересно, вот ты говорила, что мы наверняка с тобой поспорим.
Вот
в этом смысле.
Начали.
На самом деле-то я с тобой согласен. Я тоже в этом смысле такой человек традиционный.
Консервативный.
Да-да-да, 100%. Я тоже за брак выступаю. И считаю, что, ну, честно, я не вижу среди, ну, даже там своих каких-то сверстников, что вот это правда, что молодежь не женится сейчас. У меня огромное количество моих ровесников и людей младше, и людей, которые, ну, прям после школы женились, сразу там детей нарожали и так далее. Вот прям моих одноклассников, кто был в классе помладше, там даже больше таких. Поэтому, если честно, я эту тенденцию в своей жизни, она у меня не проглядывается.
Ну, я так смотрю на нашу редакцию. У нас все мальчики женаты, а никто из девочек не замужем. Какая неловкость.
Ну, вы понимаете, да, в ком дело?
Да.
Вот, да, это вот они все выгобениваются, да? Там, да, пытаются какие-то свои... как тут было сказано, устроить свою собственную жизнь. Да,
ага.
Это вот в них все дело. Давайте все выведем к сексизму, как я люблю. Да, надо вот женщин обвинить во всем.
Жизнь без брака — это блуд, пишет нам Григорий из Питера. Так, Владимир Бонд говорит, если завтра ценз повысит до 35 лет, побуду до конца года молодежью. Так, что у нас еще есть? Ничего хорошего вне брака нет, полагает Николай Любер. Развивает безответственность друг к другу, а женщины становятся более доступными. А когда всего много, так ничего и не надо. Вот оно в чем дело-то, понимаешь?
Как интересно вы копнули, более
очень,
доступными.
Очень, очень, очень. По этикету Владимира Владимировича мужчина должен представлять даму, а не наоборот. Нет, это понятно, но вы сначала представили Владимира Владимировича даме, а теперь надо наоборот как-то выступить.
Теперь
ну,
все зацепились.
И что же делать?
Зацепились вот за это представление,
да.
Владимира Владимировича.
Ну, потому
все
что...
Все начали сразу представлять, а вот как? А вот я стою, ну... я и моя дама. И как я сначала себя буду представлять? Ну как, прямо я вот вижу, как у нашей аудитории, знаешь, сценка в голове начала разыгрываться.
Ну ты потому что понимаешь.
Моя дама.
Ну ситуация частая, согласись.
Постоянно
происходит.
Вот в прошлый четверг как раз такое было.
Да.
И следующий, скорее всего, тоже будет.
С другой женщиной?
Нет, конечно. Ну, вдруг забыл.
Слушаю вас, здравствуйте.
Хотя, ну, он-то не забыл.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис Павлов.
Доброе утро.
Я вот как раз у вас в тему. Я 5 лет назад женился в этот день, но я уже успел развестись. Вот, браки мы прожили 3,5 года. Ну, по поводу того, что вы говорите, у вас женская часть редакции свободная, а мальчики, что называется, имеют жен. Да, действительно, дело в девочках. Я работал последние полгода в женском коллективе. Вот, полностью в женском коллективе. То есть женское начальство, женское подчинение, мужчин 3 человека на 20 девушек. То есть и все они, вот из этих 20 девушек, свободны, только 3 женаты с детьми. Вот задумайтесь, правильно, проблема в ком действительно? В мальчиках или в девочках?
Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вам же все уже ответили.
А по вашей статистике так сильно меньше.
Ну, это не ответ, понимаете, это не ответ. То, что вы ответили, это вы отшутили сейчас. Я вам
не, ну говорю, смотрите, вы сами сказали, у вас коллектив там 30 с лишним женщин и 3 мужчины. Математически не получается ничего сделать.
Нет,
да?
А что, из коллектива, что ли, нужно искать мужчину? Они не могут найти даже среди в жизни, они даже не встречаются ни с кем. То есть у них нет даже молодых
людей. Ну так это
людей.
Среда обитания, как ни крути.
Это Москва, просто здесь люди, я не знаю, как-то боятся, что ли, знакомиться с этим. Хотя я вот хожу на свидание, нет проблем вообще никаких.
Но при этом не женитесь.
Я уже развелся. Женился, развелся счастлив, как Владимир Владимирович. Так хорошо.
Понятно.
Спасибо. Слушай, Владимир Владимирович сегодня просто красной нитью проходит.
Главное вовремя ссылку сделать на нужного человека.
Да, так, что у нас еще есть? Предлагают нам женить Гудошникова, это обязательно с нами произойдет непременно. Так, главное удачно выйти замуж, пишет нам Юрий Романчук. Угу. Денис Девятиэтажник продолжает тему того, как кого называть. А ты понимаешь, вот я в русском языке не то обсуждаю. Надо было вот такую тему брать, а не все, что я все время предлагаю людям.
Это тебе вот на заметочку, да.
Буду иметь.
Судя по всему, заходит очень-очень неплохо. Вот баба моя.
Баба моя, ну
любя,
хорошо.
Конечно.
Да, удивляет другой. Пишет нам мастер. Проблема появляется, мы ее обсуждаем, находим корни, как только она появляется. Но мы не знаем, что с ней делать, когда она стоит перед нами.
Вот как-то завернули, да.
Да, я только сейчас, мастер,
я
в каком видео?
Я вчитываюсь в это сообщение, думаю, проблема, обсуждаем корни, как только она появляется. Какая проблема? О какой проблеме сейчас?
Мне интересно говорю? Просто, как я... проблема стоит перед мастером. Вот, то есть, как это в его ситуации выглядит?
Вот давай заново. Удивляет другое. Проблемы появляются. Мы ее обсуждаем, находим корни. Как только она появляется...
Как только она появляется у нас, мы уже не знаем, что делать. То есть, когда она в обществе, мы знаем, в чем корни, а как только она стоит перед тобой лично, то все.
А какой проблеме здесь вообще
идет? Действительно, нет жены, нет проблем.
Да, согласен. Доброе утро.
Ой-ой-ой, прости.
Следующий, давай. Доброе утро.
Ты очень быстрый, Георгий. Ты гораздо быстрее, чем я. Сейчас, 7373948, телефон прямого эфира. Вот так.
И плавно.
О, вот так, хорошо. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, проблема в том, что в браке у мужчин меньше прав, и после развода у мужчин меньше прав, поэтому мужчины не торопятся жениться.
А, вот, то есть, получается, мужчины перед тем, как решить, жениться или нет, смотрят на гипотетический возможный в будущем развод и думают, что ничем это хорошим для меня не закончится.
Ну да, при том, что финансово мужчина больше вкладывает в отношения. А получается при разводе то, что женщина забирает, если дети есть, квартиру, машину, деньги, алименты и так далее.
А кто, как вам кажется...
А где бы так удачно развестись, а?
А как вам кажется, кто в этом виноват?
Что еще раз?
Кто виноват вот в таком страхе мужском?
Лично мое мнение, у нас матриархальное ориентированное государство, и мы забываем про обычных, как сказать, мужиках, которые работают, и которым тоже нужна поддержка как от государства, так и от общества.
Спасибо. Спасибо. Mm-hmm. Вот так вот.
Семейный кодекс у нас недостаточно удачно составлен. Вот в чем проблема.
На самом деле есть доля правды в том, что сейчас сказал наш слушатель, насчет разводов и так далее. И вообще очень часто такое бывает, что перед тем, как вступить в брак, вот начинают, и со стороны тоже начинают, знаешь, сыпать. А ты подумай о том, что вдруг, если, когда...
Как ты будешь делить свое BMW, да?
Да, начинают... BMW никто не делит, об BMW вообще речи не идет. Отстаньте от BMW. А начинают вот говорить о том, что будет, когда вы обязательно разведетесь. А где вот
вера
романтика,
в
вера, да, в любовь, понимаешь, что никто не будет разводиться. Вот куда это делось в нашем современном обществе? Вот где проблема еще.
Понимаешь? Слушай, ну придумали для вот таких нервных брачный контракт.
Вот это вот брачный контракт. С одной стороны, вроде прекрасная история. Раз все подписали, все решили, сразу на берегу. С другой стороны, это опять вот брачный контракт, это сразу прицел на будущий развод.
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, ты же все равно о нем думаешь, об этом будущем разводе. Так подумай о нем нормально, сейчас, на берегу, пока вы еще в любви, пока ты еще достаточно щедр, чтобы отписать половину BMW. Ну, нет, это не твой случай.
Да не трогайте BMW, никому не дам.
Ну, правда, смотри. Я вот скоро женюсь второй раз на первой жене, рассказывает нам Антон.
Скоро, а, второй, красиво.
Изящно, да. Что-то в этом есть, мне
согласен.
Кажется. Так, если не удалось сохранить брак, не надо винить только ее одну, виноваты двое, она и теща. Понимаешь, да? Вот, пожалуйста. Ирина нам рассказывает, я женщиной тоже знала, что мой брак закончится разводом.
Ну вот тут как так? Вот для меня вот
я прям даже дальше читать боюсь. Ну вот как это? Ну ладно, хорошо. Так, 15 лет живем вместе, 5 лет в бараке все время называли друг друга муж и жена, пишет нам человек, подписываясь как зал. Слушайте, вы знаете, что это же читерство, простите? Ну то есть, если вы не в браке, нечего друг друга называть муж и жена. Что это за такое? Ну это же неправда.
Может быть, просто нет времени расписаться. Знаешь, вот люди просто очень... заняты постоянно и
чего?
Не успевают добежать. Да бывает такое, вот ты напрасно.
Тю!
Сплошь и рядом.
Да, да что ты говоришь, правда?
Да.
Да. Ну, заявление можно подать на госуслугах.
Нашу отмазку мужскую, пожалуйста, вот здесь сейчас.
Здравствуйте, это Владимир Подольск. Я как считаю, что приоритет должен мужчине быть. При разводе, если можешь муж взять, ребенок себе, пускай она там гуляет. Вот, чтобы у нее ни денег, ни черта не было. А то получается так, что она начинает сосать с мужика. Это невозможно просто. это, ну, женщины, ну, пускай она гуляет и гуляет. Ага. Как им заведено одного мужика, второго, десятого, сотого. Вот тогда она, может быть, задумается и не будет
сотого? Разводиться.
А при разводе все время женщина виновата, да? Я просто уточняю.
Нет, я не говорю это, но зачастую да. Зачастую да.
Спасибо.
Я 73 года, вот с женой прожил 50 лет, вот и у нас это вот агрессия есть все равно, друг против друга. То есть такое ощущение, что мы, ну, живем, не уважая друг друга, не любя.
Ну, так это, может быть, у вас проблема?
Да, я говорю, вот некоторые разводятся, говорю, если, говорю, вот мужику отдавать ребенка, ты бы не стал вот так вот там настаивать, злиться, там, что-то такое еще. У тебя ни денег не было, ни ребенок не было.
Чего-то у меня не было бы денег-то, я пошла бы, заработала бы.
Да, ну и зарабатывай, но вы не заработаете никогда.
Что это?
Нет, ну вы, может быть, конкретно, я ничего не скажу, но в большинстве случаев. Нет-нет, я говорю за то, чтобы ребенка отдавать только мужику. Если, конечно,
а он справится, то... мужик-то ваш?
Я поправляю, что если он согласен, но она останется ни с чем, с разбитым корытом.
Понятно.
Она раз разведется, два разведется, детей у нее не будет. Что остается? Только бледовать.
Ну, да, вот вывод и нашли в итоге. Я рад, что в итоге, да, подытожили правильным образом.
Простите, если не венчана, нечего называть муж и жена. Пишет нам наблюдатель, брачный контракт на раз оспаривается в суде и все делит по закону. Ну, это понятно, но это если у вас есть ребенок. А если детей нет, там с брачным контрактом все интереснее. Это к Лиле Петрик вопрос, к нашему практически штатному адвокату по семейным делам. Вот она по этому поводу нам все рассказывает. Я просто консультировался с ней на предмет брачного контракта, как ты понимаешь, на всякий случай. Вот.
Какой ужас, брачный контракт, жуть.
Вот, ну что ты, вот, ты что? Ну почему?
Сразу вот какую-то тень отбрасывает на будущий брак, понимаешь? Вот в моем понимании, по крайней мере. Ну нельзя, как мне кажется, жениться с прицелом на будущий развод.
Ну хорошо. Ну нет, я даже не знаю. Слушай, я все время, знаешь, аргументирую это тем, что люди сходят с ума. Ну, то есть ты вот в той ситуации, в которой ты сегодня пребываешь, безусловно, ни о каком разводе не может идти речи. Но случиться может все что угодно.
Когда сбрендишь в будущем.
Да, когда сбрендишь в будущем, начнешь чудить не по-детски. А?
Ну, если так.
Ну вот.
Главное придумать себе какое-нибудь оправдание, да.
Да, и сразу как будто ничего, нормально, да?
Да-да-да.
Владимир Бонд думает, что, может быть, свадьбу молодежь устраивает, чтобы развести родственников на денежки. А потом устраиваешь свадьбу, а денежки никто не подарил на эту самую свадьбу. Вообще принесли самовары.
Зависит от свадьбы еще. То есть ты можешь такую свадьбу сделать, которая никакими подарочками и денежками не отобьется потом никогда.
Это правда. Потом это кредит выплачиваешь 15 лет. Что так смотришь на меня, нет?
Кредит на свадьбу, это, конечно, совсем перебор.
А что, бывает?
Бывает, я знаю.
Практически постоянно и бывает. Вот. Что-то я не встречал таких мужиков, задумывающихся об юридических вопросах при разводе. Слушатель первый, говорит Николай Любер. Ну, если вы не встречали, не значит, что их нет. А Григорий из Питера пишет, трусливые какие-то мужики пошли.
Наверное, мужики, которые задумываются о брачном контракте перед тем, как вступить в брак, это мужики, которым на момент вступления в брак есть что терять, в теории.
Антон нам пишет, брачный контракт — это грязь, мужчина должен быть щедрым, все отдать и уйти. Ничего себе, Антон, а много ли у вас есть чего отдать? Давайте с этого начнем, пожалуйста, поподробнее. Нет, ну правда. Знаешь, вот это вот все отдать и уйти, это те, у кого две пары носков и три пары трусов.
По-разному бывает, наверное.
Да, и он такой, значит, уходит весь щедро, оставляя все свои дома на Рублевке и все свои BMW.
Я надеюсь, что только дома. Есть святые вещи, которые, знаешь, трогать нельзя.
Ага, понятно. Ирина нам пишет, извините, ну какие же мужчины все-таки свиньи? Вот они вот гуляют, полигамные, а при этом нас так ненавидят.
А вот никто не позвонил, ни одна женщина не позвонила и не сказала свою точку зрения. Только мужчины. Видишь, мужчин как задело эта
история. Потому что я за женщин отвечаю здесь. Ты понимаешь?
А я что, не отвечаю?
Ну, не знаю. Ты вот видишь, и брачный контракт не приемлешь, и BMW делить не хочешь.
Вот, да, 100%. Здесь прямо писала полностью мою программу, знаешь, за сегодня. Вот BMW делить не хочу, брачный контракт ни в коем случае.
Совершенно точно тебе нужно, конечно, Союз мужчин России основать по этому поводу, под этой эгидой.
Я все еще думаю об этом, у нас новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 18 июля, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что тебе хочется сказать? Давай наши координаты сначала. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Я слышу столько сообщений про браки, очень-очень много, ребята. У вас прям тема...
Задело,
да.
Ужасное вот... сообщение нам прислал Азат, ну это кошмар.
Это какой-то. Просто кол в тебе в сердце, да?
Да, здравствуйте, знакомые в 90-х при разводе долго не могли поделить BMW, и в итоге муж сжег машину, и все успокоились. Как так можно?
Ну, а с другой стороны, нет BMW, нет проблемы.
Да это ужасно.
Нет брака, нет развода.
А может быть, он сжег какую-нибудь семерку «Жигулей», а BMW потихонечку отогнал куда-нибудь, а что, горелая машина, вот она стоит. Все, я сжег.
О, ну ладно.
Это так, как можно было поступить?
Давайте будем думать, что так было, чтобы Жор не переживал.
Да, пожалуйста.
Потому что он может начать очень сильно расстраиваться. Зачем мне расстроенность ведущей?
Я не люблю, когда сжигают машины.
Тем более такие хорошие. Слушай, ну я сейчас тебя успокою, потому что если что, то можно новую машину обязательно купить.
Это хорошо, ты подвел,
да. Ты прям не волнуйся.
А если нет денег на новую машину, то можно взять кредит.
То можно взять кредит, совершенно верно. Потому что, смотри, в России спрос на кредит превысил докризисный уровень, а в высшей школе экономики объяснили этот самый докризисный уровень, который у нас превышен уже, снижением доходов населения. То есть у вас нет денег, а вы берете кредиты. Это какая-то логика странная работает. Я такого вообще не понимаю.
Ну,
у меня сейчас все сломалось.
Почему?
Потому что
нет денег, берешь кредит.
Ничего подобного. Когда есть деньги, ты берешь кредит. Когда их нету, то нечего брать кредит. Сначала это реши как-то вопрос.
Вот, пожалуйста, и появился вопрос для наших слушателей.
Да.
Как, во-первых, брали кредиты? Есть ли у вас кредит сейчас? Брали ли вы его в последнее время? И берете вы кредит, когда у вас есть деньги?
Или когда их нет.
Вот так вот, да.
Вот, очень много вопросов. Друзья, давайте присоединяйтесь к нашему разговору. 7373948, телефон прямого эфира. Слушай, кредит – это потрясающий финансовый инструмент, им нужно уметь пользоваться. И, естественно, если у тебя нет финансов, то нечего пользоваться финансовыми инструментами.
Если уметь пользоваться этим финансовым инструментом.
Ну, как-то
напрягись. Но в основном, наверное, люди, как мне кажется, не умеют. Отсюда у нас вот это вот бешеное количество микрозаймов и так далее, микрозаймовых организаций, которые тоже на ровном месте не появляются. Их так много, потому что они так всем нужны, видимо, и так их услугами все пользуются.
Да, постоянно потому что не умеют себе... пользоваться.
Да, потому что не умеют пользоваться. Ну вот, интересно послушать вас на этот счет. И вот Лиха нам пишет, что кредит – это зло.
А Владимир Бонд, он вот... Мне знакомая ситуация. Владимир Бонд, мы с вами случайно не родственники. Две кредитки, два кредита и долг родственникам. А?
И долг родственникам.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Знаете, я кредиты не беру, вот, хотя иногда, ну, редко, но бывает, несколько раз из банков звонили, предлагали кредит. Вот, но мне как к частному лицу, ну, клиенту их банка, у меня там просто счет и карта.
Ну, понятное банка. Дело, да.
Вот, и мне предлагали, и у меня вот почему-то всегда такой вопрос возникает. Почему они физическим лицам дают? Вот они предлагают физическим лицам, а, допустим, предприятие, предприятие ЕМ, да, вот, допустим, они предлагают или нет? У меня вот такой вопрос возникает. Почему-то физическим лицам, значит, можно предлагать, а предприятиям, ну, для развития экономики, ну, например, почему-то я вот не слышал.
Слушайте, почему? Честно, у нас есть кредиты для
предприятий. Нет, предлагают ли они сами, вот, знаешь, как с кредитом. Спасибо.
То есть звонят тебе и говорят, здравствуйте, Георгий Романович, да, вот у вас есть предприятие такое-то, давайте вы будете, возьмете у него кредит пару-тройку миллиардов.
Но это надо узнать у того, у кого есть предприятие, конечно, дают
да,
ли они так предлагают.
Да, это проблема.
Да, предлагают. Если у кого-то есть предприятие, звоните и рассказывайте, давали ли вам, предлагали ли вам, точнее, банки кредит.
Интересно.
Вот так вот, как физическим лицам. Физическим лицам они, конечно, предлагают постоянно. У меня вот на этой
неделе... У меня черный список уже полон просто.
Да, они звонят нон-стоп, а у меня вот на этой неделе была такая ситуация. Я пришел менять карточку, просто обычную вот дебетовую карту в банке. И когда ты ее меняешь, тебе сразу начинают, вот прям в банке я сижу, вот у нас для вас есть как раз специальное предложение, и знаешь, вот этот жест, который ничего доброго тебе обычно не сулит, когда экран компьютера рабочего поворачивает в твою сторону.
О боже.
Думаю, а у меня времени не было, я сижу, говорю, мне не нужен кредит. Давайте, пожалуйста, дайте мне мою карточку. Мне кредит не нужен, ну, пожалуйста. А вот тут есть еще, можете застраховать свой, и так далее. Пошло вот это впаривание классическое, которое я ненавижу и так далее. Но предлагают, действительно, постоянно предлагают.
Ну, я не знаю, в таком случае всегда говорю, что у меня есть ипотека, кредит на машину, потребительский кредит и кредитная карта. Что вы можете мне еще предложить? Давайте, ваши варианты. И все такие сразу, знаешь, как-то так задумываться начинают глубоко.
Вот ваша карточка.
Да-да-да, спасибо вам большое.
И дай бог вам удачи и здоровья.
Да-да-да, все кредиты закрывал за 3-4 месяца, иначе все плохо, денежки, пишет 572-й. Лихо продолжает вот эту древнюю народную мудрость нам предлагает. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. А Антон рассказывает нам историю леденящую кровь. Ты посмотри. Моего друга, супруга уже потратила все кредитные карты. Он не знает, что с ней делать. Последний кредит взяла на увеличение груди. А он говорит, что и так было нормально. Слушайте, Антон, она... ну, знаете, что на благую цель взяла женщина кредит, вообще-то.
Она, что, интересно, там... втихую это делает?
Или, а как он мог, знаешь... не заметить, прости, пожалуйста, у тебя жена-то отскакивает на пару недель, потом возвращается вся перевязанная. Вот интересная ситуация.
А это, к слову, вот о нашей предыдущей теме. Mm-hmm. Настолько ли важен и нужен брак?
Понимаешь? Да, может быть, она просто живет в Иркуте, как Андрей из Бирюлёва предлагал.
Или там делали увеличение груди. Но вот тут, понимаешь, вопрос в том, она это сделала тайком, ну, то есть потратила все вот эти кредитки. И приходит и говорит, вот смотри, все, готово. Он говорит, а на что? Вот еще одну кредитку. И вот тут, конечно, да, либо самому застрелиться, либо... Да,
либо брачный сделано, контракт.
Да. Можно. А какой брачный контракт? Уже все, кредитка-то на тебя.
Слушай, ну подожди, что значит кредитка на тебя? Если кредитка на тебя, она ее тратит, соответственно, тебе смс-очки приходят. Ну так заблокируй ее. Ну, то есть ты должен был отсечь этот момент в самом начале, когда ты понимаешь, что сейчас 25 тысяч списались.
Тайком отключила у тебя уведомление на телефоне.
Ну, прекрати, ну что за детский сад?
Ты думаешь, такого не бывает?
Я не знаю. Ну, хорошо, но у тебя есть приложение в телефоне, которое отслеживает твои перемещения твоих финансовых...
То есть захотел бы, увидел?
Конечно, 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 конечно!
Значит, все-таки на нее кредитки были?
Ну, видимо, да.
А с другой стороны, раз, одна смс-очка. Вот тебе рассказ. Одним платежом, раз... И все.
И все. И все 650 тысяч рублей списались за увеличение груди.
Ты прям знаешь расценки?
Конечно, я интересовалась вопросом. Я вообще на все знаю расценки. Кроме того, сколько стоят продукты в магазинах. Пожалуйста, кредитки она оформляет на себя втихую, нам рассказывает Антон. У них двое детей, и только из-за детей он не может уйти, а платит он. Да прекратите, Антон, если он перестанет платить, она перестанет брать кредитки. Все же довольно просто. Мне так кажется. За ней очень ловко придут коллекторы, и вот на этом-то их брак и закончится. И попадет ваш друг в предыдущую статистику из прошлой получасовки.
Коллекторы-освободители будут для вашего друга, судя
по всему. Да, да, да. 7373948, о кредитах разговариваем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Кредиты никогда в жизни не брал, и всех своих родственников от этого отговариваю, как-то прислушиваются, потому что видят перед собой пример меня. Я купил две квартиры и все, дачу и машины, и все без кредита.
Кем вы работаете?
Что касается звонков вот этих навязчивых, то они меня стали, честно говоря, веселить, так как мы все уже перестали общаться по телефону, и вот WhatsApp, вот эти все мессенджеры заменили звонки живые, то вот эти звонящие люди, они реально начали меня веселить и поднимать мне настроение, потому что я начал где-то притворяться пьяным, где-то безработным, где-то каким-то дебилом, и мне самому от этого весело.
Смотрите, как они вас любят. Ой, как любят.
Они просто меня на каком-то этапе просто отключают, потому что я их достаю. Иногда я просто ору в трубку, и это дико меня веселит. Но и вот как-то стало меньше звонков этих. Мне даже стало обидно, думаю, я, наверное, перегнул палку.
Скажите, а почему вы вот так вот резко против кредитов? Есть какая-то причина?
Ну, конечно, потому что, ну, я жестко к этому отношусь. Это дебилизм, когда ты берешь на iPhone и на какую-то фигню деньги, ну, это дебилизм, потому что если ты не можешь накопить, значит, это уже дебилизм. Ты не можешь просчитать вот эти, что ты взял деньги, там, 30-50 тысяч в кредит, что ты отдаешь больше. Ну, подкопи ты, немножко себя собери в форму, блин. Ну, если ты этого не можешь, ну, тебе вот просто противопоказано даже в эту сторону смотреть.
То есть я прям вижу, как вы так себя подобрали в форму и такие, бац, и купили машину, квартиру за 15 миллионов. Я так скромненько.
Нет, у меня 15 миллионов нет. Ну, две мои квартиры стоят, наверное, 15 миллионов. Вот,
ну,
две квартиры.
То есть все-таки есть.
Ну, то есть все-таки есть, да. Нет, ну хорошо.
Не одна, но две.
Да, ну вы себя так собрали в кучу и бац, и подкопили 8 миллионов.
Ну, нет, нет, нет.
Ну смотрите, как?
Хотите, расскажу схему?
Хочу, да. Очень.
Она для всех. Вот я всем друзьям ее советую, никто не прислушивается, потому что это нужно дисциплину иметь. Во-первых, ну, я хочу жить возле Кремля, да, вот с видом на Кремль. Но я сейчас живу в Балашихе, вторая квартира у меня в Москве сдается. Покупать, но я начинал с комнаты где-то там за Орехо-Зуевым, понимаете? Уже понятен смысл? Хочу жить в центре, снимаю где-то на окраине жилье, а покупаю на то, что есть деньги. Накопил, купил комнату, потом копишь дальше, накопил, купил квартиру там, потом накопил, ближе купил.
Mm-hmm. И ты так вот потом этими накопил, шагами идешь. Вот, пожалуйста, ваша пенсия.
Нет, мне ну, сейчас что? 38 лет, две квартиры я купил с разрывом где-то в пару лет, а первую в 29, вторую где-то в 31. Ну вот, сейчас у меня такой период, немножко семья, дети, понимаете, мы сейчас накопить уже не получается особо, хотя вот сейчас уже есть то полтора миллиона, самое и мы веселое... будем следующий шаг делать.
То есть все самое веселое время, когда вот, значит, до 29 лет, когда надо было куролесить, вы жили без
вы
жены,
знаете,
детей,
у меня,
и копили на квартиру, на комнату подарили.
У меня был отдых, мы ездили отдыхать, да, немного. У меня два мотоцикла, CBR-1000, кто понимает, это Honda, и CBR-600. У меня много всего, больше, чем у людей, которые набирают в кредит и думают, что им сейчас это нужно. Я на свои живу. И зарабатывал я не так уж много. Многие со мной рядом стоящие зарабатывали больше меня, до сих пор снимают квартиры. Понимаете, это вопрос дисциплины.
Вопрос финансовой дисциплины. Спасибо.
Конечно. Спасибо. Спасибо.
Мне понравился этот подход. Ты чувствуешь, да, я пыталась человека поймать, но что-то не смогла.
Вначале я все ждал, когда человек скажет, вот, значит, я накопил на две квартиры, сам ничего не это, я просто работаю, значит, генеральным директором большой топливной компании, и вот мне спокойно получилось накопить. Вот сначала
такой лейтмотив. Да, потом я хочу жить возле Кремля, ну вот и живу возле Кремля, да. А живу возле этого, храма Христа Спасителя, такая неприятная ситуация, но, конечно, надо переезжать.
Да, скоро, но уже скоро.
Да.
Конечно, дети, но уже скоро. Скоро уже подкопил. 1,5 миллиона. Это не в рублях, сразу скажу, но уже скоро. А если серьезно, то вот сказал человек про кредит на iPhone. И это, знаешь, такой, ну, мем.
Ну типа, да, маркировочка прям такая, да, сразу.
Но я такой человек. Я ровно тот человек, который взял кредит конкретно на iPhone. И объясню почему. У меня был мой предыдущий iPhone, который сломался. И он сломался вот так вот, резко, раз и все. Перестал работать.
И починить его невозможно.
В тот конкретно момент уже не было, с финансовой точки зрения, было его глупо чинить, потому что его ремонт стоил столько же, сколько точно такой же телефон, ну, того же года, бэушный там, или, я не знаю, из магазина, может быть. Ну, короче, очень дорого, там прям материнская плата, там все.
Телефон... Короче, все умерло.
Да, да, а без телефона никак. В современном мире и работать надо с телефоном и так далее. Ну, короче, без телефона никак. Я решил, что а почему бы я не... но денег на самую последнюю модель, вот прям, чтобы вынь да положь, не было. Ну, взял кредит, потихонечку закрыл его.
Какие сейчас проблемы? Тебе скажут, что ж ты не купил себе Honor за 10 тысяч рублей?
Просто неудобно.
Да нет, я тебя прекрасно понимаю, что ты со мной разговариваешь об этом.
Просто неудобно, поэтому да, можете мне писать про Honor. Я ничего против Honor не имею. Есть люди, которые не могут, наоборот, айфоном пользоваться, пользуются только Honor'ом. И у них есть деньги на айфон, но просто я не тот случай.
Владимир Бонд, сейчас просто мои аргументы буквально украл. Владимир Бонд, вы живете у меня в голове, вы расскажите мне, как вы это делаете? Можно есть доширак 10 лет, потом звонить на радио и говорить, что живу на свои. Но хочется-то есть сегодня стейки и рыбы на гриле, жизнь одна. Вот про манеру отказывать себе во всем, а потом, значит, чтобы все случилось. Сразу у меня, знаешь, Антон Павлович, рассказ «Крыжовник», помнишь сюжет, да?
Ну, это вот жизнь одна, да, вот этот аргумент, что, типа, надо жить прямо вот сейчас и себе стараться максимально позволять все, что только можно, потому что потом уже не получится.
Нет, ну, не максимально, то есть как бы, ну, но хоть... хотя бы что-то ты должен
себе
позволять.
Ну, не есть доширак 10 лет.
Ну да, это же можно...
Ну это, знаешь, такие вот...
Крайности.
Прям, да, две крайности, два абсолютно разных подхода. И я нормально с пониманием отношусь и к людям, которые едят доширак, но копят свои, и к людям, которые не хотят есть доширак, берут кредит. Если ты можешь себе позволить, ну, грамотно как-то воспользоваться этим инструментом, выплачивать его вовремя и так далее, ну почему нет?
Ой, слушай, ты такой толерантный, прям даже неприятно.
Очень, очень.
Очень неприятно, я тебе так скажу.
А потому что светит, знаешь, в будущем. Я вот чувствую, что в ближайшем будущем, да, кредиты посыпятся.
Слушай, я не верю в способность человека накопить на квартиру в Москве, на нормальную квартиру. Хорошо, не на комнату под Орехово Зуевым, а на хорошую квартиру накопить в какое-то адекватное время, понимаешь? Может, я, конечно, чем-то не тем в своей жизни занимаюсь, мне нужно немедленно возглавить топливную компанию.
Еще но вопрос, пока не знаю, как это сделать. С чего ты начинаешь? То есть, если ты.
С нуля.
Если у тебя есть, например, уже квартира, в которой ты живешь, и тебе не надо снимать квартиру, тут уже чуть попроще, например, да?
Да.
Идет. А если тебе нужно снимать квартиру и в то же время копить? За сколько ты должен снимать квартиру? Что это должна быть за квартира? Какая у тебя зарплата? Какие у тебя доходы должны быть?
Ну хорошо, но сколько стоит квартира в Москве, дружочек? Ну ты должен хорошо знать, сколько стоит квартира в Москве.
Много.
Ну очень много. Ну хорошо, там минималку какую-нибудь мы берем. Ну сколько это будет? 1,4 миллиона? Маленькая однушечка, бог знает где.
Да, в каком-нибудь очень старом доме.
В очень старом доме, на первом этаже.
Да.
Ну печальная, грустная квартира, неизвестно где. Ну, но тем не менее, это же квартира в Москве, как в песне у Семёна Слепакова, да, вот это все. А, ну, 4 миллиона, сколько ты будешь копить 4 миллиона? Нет, ну ты быстро накопишь, ладно.
А, ну да, да.
Да, ну там месяца сколько, полтора?
Да, конечно.
Ну хорошо, ну на самом деле, ну среднестатистический человек, если он будет откладывать на эту квартиру.
Да слушай, ну долго.
Ну долго, Жор, ну короче, ты состаришься, пока ты накопишь на эту несчастную квартиру, а потом ты въезжаешь и думаешь, вот оно счастье, в конце концов. Квартира однокомнатная на первом этаже в старом доме, бог знает где, вот прям вот счастье.
Зависит от того, какая у тебя зарплата, какие у тебя доходы. Вот если у человека, знаешь, зарплата, например, я не знаю, ну пускай будет 500 тысяч рублей.
Все, спасибо.
Да, тогда...
Можно я пойду?
Ну уже реальней, согласись, смотрится.
Ну реальней. Ну когда у тебя зарплата 500 тысяч рублей, ты не будешь покупать себе квартиру, бог знает где, на первом этаже в таком доме. Когда у тебя зарплата 500 тысяч рублей, ты хочешь себе купить квартиру, которая стоит 30 миллионов. И вопрос, ты опять хочешь, упираешься в то же самое.
На свои можешь себе позволить вот именно за 4.
Да, ну ты за свои, может быть, там и за 8 себе позволишь. Но ты уже... Ну, живя на 500 тысяч в месяц, ты уже ходишь на другие, смотришь на другую квартиру.
Ну, значит, губу раскатываем, правильно?
Конечно. А что мы так работаем-то, чтобы губу не раскатывать?
Так вот, в этом проблема, понимаешь? А губу-то надо закатить назад.
Ой, ну начинается.
Подсобраться и купить себе квартиру на свои.
Все, я поняла,
и
так и сделаю.
И айфон туда же.
И айфон туда
же.
Все. Хорошо. И доширак.
Вот решили.
Доширак какой берем? С говядины сегодня?
Куриный.
Куриный?
Куриный люблю.
С говядины слишком острый.
Да, куриный всё. Хочу доширак.
Понятно, договорились. Все, Жор, завтра доширак и чего там? И кофе прекрати покупать в кофейне.
И он не буду.
Кофемашину тебе зачем поставили здесь?
Да ее продать.
Вот, пожалуйста, Илья Пинский нам пишет. Схожу из логики, что вещи для повышения качества жизни можно и лучше купить сейчас, а закрывать постепенно. А вот копить стоит на то, что любишь, например, на хобби. Тут мы и желание проверить можем, и целеустремленность развить, и удовольствие от покупки усилить. Итого, гриль из шкафа из Икеи в кредит, а фотоаппарат и новый микрофон кэшем. Понял? Гриль, потому что необходимая штука. Ничего себе, у тебя необходимые штуки, дружочек. Вот, и шкаф из Икеи тоже необходим. Ну ладно, шкаф из Икеи хорошо.
Напрасно ты так про гриль. Гриль — это прям наше все. Гриль — это... Вот я, да,
ладно,
поднимаю
ладно.
Бокал. Гриль — это прекрасно.
С кофеечком,
как без
да.
гриля? Как без гриля-то?
Понятно. Можно же покупать в рассрочку. Платишь ту же сумму, только растянута на полгода. Пишет нам Григорий из Питера, и я прям вижу, как Григорий из Питера приходит, покупает квартиру за 15 миллионов в рассрочку на полгода, и такой бум-бум-бум, и за полгода я культурно оплатил.
Ну, там, вот, я не знаю насчет квартир в рассрочку, если честно, вообще не видел.
Нет, такое бывает, да. В три этапа там, по-моему.
Ну, это все равно. Вот квартира в рассрочку, это вот как раз для людей, которые какими-то большими суммами крутят где-то в бизнесе и так далее, и могут себе позволить там за полгода. А когда берешь в рассрочку, например, тот же телефон...
Ну да.
Это уже никакая там не рассрочка.
Потому что там тебе страховку сверху повесили, и ты культурно за нее заплатил.
Да, ты должен каких-нибудь аксессуаров по завышенным ценам взять себе и так далее. Он тебе вместо там, ну, предположим, пускай сколько, 100 тысяч, вместо 100 становится 120.
Ты прям ненавидишь, ненависть себе сейчас к себе вызываешь намеренно, да, со стороны нашей аудитории?
Да в
телефон
кредит,
его за 100 тысяч.
Да в кредит, да уже не 100, уже 1020, наверное, стоит.
Доширак, Жора, доширак. Исаак Таксман пишет нам. Как вообще в современном мире можно жить без кредита? Все от еды до техники покупаю на кредитку. Естественно, погашаю вовремя в течение месяца, и нет никаких процентов. Правильно, Исаак, а потом еще что у вас получается? А потом вам бонусы кэшбэком на капали, вы культурно свои билеты на Мальту оплатили этими бонусами.
А,
да.
Вот ведь что докопались. Вот, развели кэшбэком ее, значит, на кредиты.
Да уж, ну, как бы, знаешь...
Купилась Жор, на эти уловки.
Жора, в чем проблема, ты понимаешь? Банкиров. Ты понимаешь, в чем проблема? Сейчас у меня этих бонусов, прости меня, как у дурака фантиков. А куда я летаю-то?
А они только... А, ну это
а вот у меня вот так, на такие вот, которые на авиакомпанию... Да.
А, ну понятно, да.
Ну и куда
сейчас,
я...
Да, что? Проблема. Да и на самом деле не так и... Не такие крутые эти бонусы, на самом деле. Там тоже, знаешь, нюансы есть. Не везде можешь полететь.
Не, у меня не везде. Все...
Везде, да?
Да, везде. Любые авиабилеты ты возвращаешь. Там просто, ну, надо, знаешь, в шаг в 3000 укладываться. Потому что если у тебя билеты стоят, например, 5200, то спишутся уже... спишется 6, это не страшно. А если там, например, они у тебя 6-100, то спишется уже 9, это будет обидно.
А, вот так вот.
Вот так вот,
ну,
да.
Есть уловки.
Есть, есть. Нацеливаться надо на мавзолей. Будет тебе квартира с видом на Кремль, пишет нам 572-й.
Там бы я жить не хотел.
В мавзолее, да. Там бы вообще там уже занято.
Там сосед по комнате, да, страшный.
Накопить на квартиру возможно, но есть вариант получше. Например, у Барби сказочная машина, дом, вот это все.
Не поместимся.
Не поместимся. Боюсь. У меня кот теперь живет в доме для Enchantimals. Че ты смеешься? Знаешь, как это выглядит? Очень страшно. Вот. Покупайте квартиру за 2 миллиона. Через 2 года продаешь за 3,5, и так до Смольного можно найти. Рассказывает там Григорий из Питера.
Это где-то вот, вы... Это, знаешь, вот это есть теория. Это такое, немножечко Тони Робинса в эфир называется. И всех вот этих бизнес-ребят, которые любят бизнес-тренерами заниматься. Это вот когда возьми скрепку, обменяй на ручку. Возьми ручку, обменяй на две ручки. Возьми две ручки, обменяй на там еще на что-то. И так в итоге обменяй себе на пентхаус в гостинице «Москва». Вот.
Неплохо. Схема хорошая, рабочая. Но, во-первых, все может пойти не так, потому что квартира, которая на котловане стоила 2, вдруг почему-то после того, как котлован закончился, продолжает стоить 2100. И тут, ну, прям заработал так заработал, ничего не скажешь. Нет, ну а что? Да, во-вторых, она может строиться 15 лет. В-третьих, ее может никто не продать, не купить. А в-четвертых, самое, мне кажется, самая подстава в этой схеме. Пока ты вот тратишь свою жизнь на изменение квартиры за 2,5, на квартиру да, да, да. за вот это вот все, к тебе потихонечку подходит она.
Да, старость. С косой.
Ну, или с косой, тоже вариант.
С косой.
Ну, хорошо. Да. 13 лет копить на квартиру в среднем, пишет нам 265-й. То есть, если я сегодня начну копить на квартиру, на какую? Ну, на какую-нибудь, да? А, то я ее куплю, когда мне будет 43 года. Не, ну, в принципе, 43 года для женщины самый возраст. Начинаем рожать детей, создавать семью. Мужа можно найти хорошего в 43 года, я считаю. Да? Жор?
Удачи.
А что я раньше, спрашивается, не начала?
Удачи. 43, удачи.
43 года, самое это. Вот, пожалуйста, Владимир Бонтай объясняет. Когда у тебя зарплата 500 тысяч, у тебя запросы уже другие. Продукты покупаешь ты в «Глобус Гурме» матрас, у тебя по 200 тысяч.
Ну, я говорю.
И все вот это.
А вот представьте себе, зарплата 500 тысяч, а мы продолжаем доширак. И все.
Да нет, Жор, ну такого не бывает.
Ну, не бывает. Но если бы было, да я думаю, бывает. Я думаю, иногда бывает. И человек может такими темпами, но если вот он жил, предположим, знаешь, может себе позволить жить месяц на 10 тысяч. Есть такие люди, есть даже на Ютубе видео разных ребят, которые, знаешь, неделю на 1000 рублей, например.
Да, прожить. Но это сразу у меня начинает сердце болеть, я сразу за локардином иду, а это очень дорого.
Но
сейчас лекарства дорогие.
Но могут, понимаешь? И вот представь себе, вот такого человека зарплата 500. Все, пожалуйста, тыр-тыр-тыр, не 13.
Тебе деньги ляжку сразу жгут, ты не можешь. Ну ты не можешь.
По себе судишь, по себе.
Да нет.
Да я бы тоже не смог.
Ну а что ты начинаешь так-то?
Но я пытаюсь как-то, знаешь, отстоять вот эту точку зрения. Ну, конечно, да.
Вот, пожалуйста. Так.
Сразу что? «Глобус Гурме» где-то рядом, кажется.
Да, давай 500. Завершающий звонок на эту тему возьмем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, меня зовут. Ну, вы прям с языка вот сняли. Я купил дом, грубо говоря, в 2014 году в котловане, квартиру. Стоила она 2300. И вот в 2014 году, помните, был кризис, да? На этой волне я продал ее через год за 3,5 миллиона. И в соседнем же котловане купил опять дом, но уже в ипотеку.
Уже опять и за 3,5 у вас, значит, был первоначальный взнос. Хороший взнос, нормальный.
Нет, не 3,5. За эти деньги я купил участок и построил хорошую дачу, а на остатки взял ипотеку и 1,8 миллиона внес. И вот сейчас квартира сдалась, я ее сдаю и хочу еще взять в соседнем же котловане еще одну квартиру, тоже в ипотеку, вот и отбивать эту ипотеку сдачей той
квартиры, да. Ну, это известная схема.
Ловко.
Да.
Мне нравится. Правильно. Я только не очень понимаю, как вы умудрились на 1,8 миллиона купить и участок, и дом построить. То вы как-то очень...
Ну, почему? 1 800 000 был первоначальный взнос, а на 2,5 купил землю за 600 тысяч и построил дачу.
Понятно, все, спасибо. Я вас поняла, спасибо.
Вот это пример того, как грамотно пользоваться подобными инструментами.
Финансовыми, да, кредитами. Да. А не кредит на iPhone, как ты рассказываешь.
Да, да, мне до грамотности здесь идти еще, да, у нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.05» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, субботы. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И прямой эфир, звоните 495-7373-94-8.
Ну, слушай, мы уже про еду начали. Тут про доширак нам пишет. Владимир Бонд говорит, если у меня зарплата была 500 тысяч, и я предложил бы жене употреблять регулярно доширак, даже с аргументацией о покупке квартиры, она меня пристрелила бы пистолетом, купленным в кредит. Очень понимаю, Владимир, вашу супругу, мне кажется. Вот прям максимально правильно поступила бы женщина. Все, это мне кажется, было. Все по делу. Абсолютно по делу. Слушай, ну про еду давай, да?
Да, мы уж вот если что. Доширак, да. Ну. Интересная такая вот у нас новость появилась на сайте, которая была написана по следам наших разных эфиров.
По следам наших эфиров пишется максимум новостей. Мы обычно этим занимаемся, собственно. А что вы думаете, мы тут в эфире, чем мы тут занимаемся? Генерим инфоповоды.
В эфире нашей радиостанции Сергей Синицын, ведущий кулинарных программ, дал рецепт полезного хот-дога. Но на самом деле его рецепт заключался в том, что просто используйте хорошие продукты для хот-дога. Чем лучше сосиска, чем лучше хлеб, тем полезнее будет хот-дог. С другой стороны, врач-диетолог Елена Соломатина в эфире посоветовала вообще не есть хот-доги, потому что сказала, что какой бы хот-дог у вас был, не был крутой, какая бы там сосиска не была бы качественной, и хлеб не был бы дорогим, все равно хот-дог это гадость, и он всегда будет вредным, и кушать его не надо. Отсюда вот что хотелось бы обсудить. Вообще, что такое для вас полезная пища? Потому что вот я помню, мы еще с тобой то ли на прошлой неделе, то ли на позапрошлой неделе собирались взять какую-то такую тему, связанную с полезной едой, и там, значит, была новость о том, что в Москве потихонечку рынок полезной, значит, еды себе отбивает блюдо под названием поке.
Угу.
И причем отбивает этот рынок полезной пищи оно у бургеров.
Ну, с другой стороны, мы же понимали, что бургер – это не очень полезная пища.
Но вот подавалось это, как будто бургеры раньше были, вот, ассоциировались у всех с полезной пищей, и вдруг теперь появилось вот такое загадочное поке. Что для меня до сих пор сейчас загадка, что такое поке, это вот куда кубиками все порублено.
Да, что-то вот такое тушеное все вместе.
Гадость.
Не любишь ты полезную еду, все с тобой понятно.
Любите ли вы полезную еду? Что для вас такое полезная еда вообще в принципе? Так ли важно есть исключительно только полезную еду? Потому что, как показывает практика, когда ты начинаешь копать, все, что мы едим, очень вредное.
Вот здесь главное не копать. Тут да. Надо, знаешь, так не глубоко.
И давайте, может быть, поделимся немножечко друг с другом советами, как сделать, например, полезную еду вкуснее.
Угу.
Или, например,
еду полезнее.
Да, вкусную еду полезнее. Или, например, закрыть глаза на то, что мы едим, хоть и вкусно, хоть и невкусно, но зато очень полезно.
Или наоборот. Или подумаешь, да, не вот полезно, зато вкусно.
Пообщаемся про еду. Обожаю говорить, конечно, про еду с утра, особенно потому, что я никогда не успеваю позавтракать перед эфиром. Ну, давайте поговорим, давайте.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Я, кстати, тоже никогда не завтракаю. Я знаю, что это очень вредно и неправильно, и вообще может мне чем-то грозить опасным и неприятным в будущем, когда я буду старушкой. Но... Все равно нет. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Лимонад Диджо.
Да.
Доброе утро.
Я знаю, что такое полезная и вкусная еда. Вот когда испанский крестьянин выходил в поле работать при 40-градусной жаре, он с собой брал краюху хлеба из муки грубого помола, оливковое масло, козий или овечий сыр, красное вино. И вот в этом наборе содержались все необходимые микроэлементы и витамины, которые позволяют ему целый день в поле работать. Я вот так же придерживаюсь такого.
Прекрасно. Мне очень нравится это сочетание. Всегда так делаю. Значит, я сейчас тебе расскажу. Покупаешь чиабатту. Сидишь ты в Риме на балконе, да? Покупаешь чиабатту с оливками.
Главное правильно начать рассказ.
Да. Покупаешь масло оливковое трюфельное. Да, чтобы там прекрасно. Был, да, неважно, черный или белый, ты все равно, скорее всего, не отличишь, я тоже не отличу, потом бог знает, что туда положили, но пахнет хорошо. Покупаешь крупную соль и, соответственно, бутылку кьянти. И какой-нибудь сыр. Пармиджано-реджано, я думаю, да, неплохо будет. Или лучше мягкий, лучше моцарелла ди буффало, как ты думаешь? Ну, вот что-то вот такое. Но все это надо делать, когда ты в Риме на балконе. Когда ты в Москве...
Слушай, когда ты в Риме на балконе, вообще можно даже и не есть, да. Ты, главное, сиди на этом балконе и получай удовольствие. Это же Рим.
Да, да.
В Москве тоже, правда, знаешь, можно сидеть на балконе и получать удовольствие. Вот у тебя есть балкон?
Да, есть.
У меня никогда в жизни не было балкона. Я никогда... Такого, знаешь, на котором можно было бы посидеть. Вот сейчас в квартире, которую я снимаю, там есть балкон. Но там
что-то
на нем...
не присядешь,
ну,
да?
Да, он здоровенный, он гигантский. Вообще самый большой балкон, который я когда-либо видел в своей жизни. Да, но вот он как-то вот там, знаешь, не хочется вот посидеть с бутылкой кьянти. Вот.
Слушай, ну на даче зато можно.
На даче можно.
На даче хорошо. Вот прям сесть на балкон... И вот с бутылкой кьянти, и с видом на своих соседей, они орут друг на друга, используя обстоятельную лексику, говорят, куда тебе пойти, ну, точнее, про своих детей, да, там, брешут их собаки, сарай какой-то они там чинят, ну, понимаешь, да?
Тут вот, уже нужно делать акцент, конечно, на бутылке.
На всем, да. Все это ты, значит, да, взираешь с бутылкой кьянти. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро. Вот я сейчас, Михаил Курск, вот я сейчас завтракаю, яйцо ем из своей курочки. О. Чай с медом пью из своего улья мед.
Прекрасно.
И творог ем тоже от фермера. Но это не значит, что это ничего не отравлено. Потому что я хожу в лес за грибами, вот, ни шмелей нету, ни кузнечиков нету. То есть одни мухи летают, но грибы есть. И, может быть, тоже нехорошие. Потому что кругом поля, кругом ядохимикаты, и лес, поля стали другими.
Все понятно. Спасибо. Нет в жизни счастья. Спасибо. Слушай, яйцо из-под своей курочки. Ты знаешь, что пашот получается только из утреннего яичка?
Пашот.
Что, ты умеешь пашот готовить?
Нет.
Нет?
Вот пашот у меня не получается.
Не получается. Ну, ты давай, тренируйся. Можно в пакетике. Это, конечно, не очень честно получается, но в пакете точно получится.
У меня девушка умеет пашот.
А, ну вот видишь.
Ее, да.
Вот.
Ее дело домашнее.
Да. 265-й нам... А, немного сексизма опять. Слава богу, как хорошо. Яичница с утра и кружечка кофе с круассаном. Нет ничего вкуснее. Кружечка кофе с круассаном.
А вот насколько... Кружечка кофе с круассаном, можно отнести это к здоровой пище. Мне кажется, вообще никак.
Вообще никак. Ни кофе, вообще, ни круассан. Да. Знаешь, сколько масла в круассане?
Очень много. Ну, мне кажется, его так взять, сжать, да. Оно прям потечет оттуда. Поэтому, ну не полезное же. Это
вот так вкусно.
Совсем. Очень
вкусно. Невозможно же.
А что, хот-дог невкусно?
Хот-дог, я, кстати, спокойно к хот-догам отношусь почему-то. Я не знаю.
Хот-дог вкусно.
Да? Нет. Слушай, у меня родители купили тандыр. У меня родители начали, знаешь, развлекаться. Они говорят, мы всю жизнь работали, они по-прежнему работают, но тем не менее, знаешь, что там купить дом, купить квартиру, там с тобой что-то, какие-то деньги ты все время тащила из нас. Все, мы теперь живем в свое удовольствие, делаем все, что нам хочется. Купили тандыр, и мама печет лепешки в тандыре. Это невозможно. Это просто невозможно.
Очень неполезно.
Это чудовищно неполезно, но это просто, вот ты просто сидишь и ешь этот хлеб невыносимо. Мама, перестань это делать. Ну нет.
Это как, знаешь, говорят, что на упаковках хлеба печек домашних должны печатать, что плюс 30 через месяц.
Да, да, да.
Вот так и здесь, да.
Вот здесь вообще все очень плохо. Так, слушая рассказ про Рим, захотел борща со сметаной, пишет нам недобрый. Почему вот борщ со сметаной, это же тоже, наверное, не очень полезно. Он же жирный такой, наваристый, а?
Не знаю.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Да. Со сметаной так точно. Доброе утро.
Здравствуйте. А вы знаете, сейчас вот упомянули оливковое масло. Вот у меня вот такой вопрос. Вот у них более распространено, ну, в смысле, в Европе, оливковое масло. Вот. А у нас больше распространено подсолнечное.
Ну, кого что растет.
Вот, да, вот я по это и хотел сказать. У них растут эти оливковые деревья, да? И поэтому у них, так сказать, из них делают это оливковое масло. Ну, наше исконное масло – это подсолнечное масло.
Это так правда. И? Да, спасибо, это очень интересно. Слушай, подсолнечное масло должно быть нерафинированное, такое, чтобы оно пахло. Вот тогда можно. Но вообще я перешла полностью на оливковое масло, у меня вообще нет дома подсолнечного почему-то, я не знаю почему. Зато оливкового много со всякой ерундой.
Интересно, почему? Оно с трюфелями, правда?
Не, ну слушай, с трюфелями ты не будешь на масле с трюфелями жарить яичницу с утра.
Домашние точно спасибо не скажут, мне кажется. Да. И соседи тоже.
Во вопросов будет много очень, откровенно говоря.
Зато сразу понятно, кто живет, понимаешь? О, на трюфелях опять жарят.
Да-да-да, вот видите, вот наши соседи.
А, Фомина проснулась, понятно, да.
Тут надо открыть балкон, понимаешь, да.
Чтобы все, да, почувствовали.
Нам, пожалуйста, рассказывает Лёля Красногорск. Есть можно все, главное тратить энергию и не переедать. А как не переедать-то, Лёля? Как не переедать? Время 23:15. Что ты делаешь в это время? Открываешь холодильник, достаешь оттуда морозилку.
Или курьера принимаешь. Пиццу у курьера.
Курьера принимаешь. Хинкали, чтобы, знаешь, сок из хинкали по локтям стекал, а?
100%.
Ох, невозможно, конечно. Сижу на балконе влюбления, пью кофе с бутербродами с вологодским маслицем и козьим сыром. На очереди горячие круассаны, пусть весь Рим облизнется. Понял?
Ну,
сила воли, пишет мне Лёля.
Посмотрим, будет ли облизываться Рим.
Ох, да. Лёля, я не знаю, какая сила воли, где же ее взять-то, а? Что еще у нас есть? Сегодня мне был необходим завтрак британских докеров, пишет нам Сергей.
Mm-hmm. Вот что-то как-то, знаешь, никто не делится рецептом своего полезного какого-нибудь завтрака или вообще еды.
Mm-hmm. Григорий Спитер пишет, у соседей свои куры, мы меняем огурцы на яйца. Ой, я, кстати, этих огурцов вот привезла
вот
с дачи.
Вот этот жуткий этот суп, который мелькает, знаешь, вот так листаешь, и нам кто-то...
Хельга Иловайска.
Спасибо вам огромное, да, за этот суп с торчащими оттуда креветками. Вот как ни крутанешь ленту, он постоянно попадаешь, да, на этот суп. Спасибо огромное вам, прям помогли сегодня с утра, да. И да. У нас и тема такая, еще этот ваш суп, хотя я вот не люблю, если честно, морепродукты вообще не очень.
Да ты что?
Да, да.
Ну... Подожди, а как же устрицы, ты с утра, устрицы, идешь на рынок Трионфале в Риме. Жор, я соскучилась по Риму.
Я сегодня с утра как-то, знаешь, до этого рынка не добрался.
Ну не знаю.
Со своими любимыми устрицами, да.
Да, у нас устрицы, кстати, перестали продавать на бутырском рынке, не выдержали. Или они почему-то конкуренции. Не знаю, с чем это связано. Вот, Владимир Бонд нам рассказывает. Мой шеф, президент группы мясоперерабатывающих заводов, рассказывает, что сосиски – это низшая ступень мясопереработки. Но его дети и внуки сосиски едят, правда, специально сделанные для него. Слушай, все дети любят сосиски.
Специально сделанные для него.
Могу себе представить.
Да, это красиво.
Да, но на самом деле, я не знаю, как это работает, но все дети любят пельмени и сосиски. Я не видела никогда ни одного ребенка, который бы сказал, ой, не, пельмени, это я не буду. Пельмени и сосиски. Лучшее, что вообще... Что ребенок будет любой, даже самый капризный в еде.
Интересно, это ведь действительно так и есть.
Ну, правда.
Да, я вот сейчас тут так вдумался, да, это правда. Пельмени так 100%, сосиски, да.
Ну,
а почему?
А почему?
С чем это связано?
Причем, ты знаешь, я уже думала, что ладно, хорошо, они кладут какую-нибудь добавку волшебную в эти пельмени и сосиски, давайте самостоятельно. Я стала лепить пельмени сама, я не ем магазинные пельмени. И, пожалуйста, ребенок будет... Ну, перестань, ну, слушай. Ребенка за уши не оттащишь от этих пельменей. То есть дело не в каких-то добавках.
Вкусные.
Ну, да, ну просто как это работает? Ну, вот знаешь, там борщ же любят не все, а пельмени все.
Я не люблю, например, борщ.
Ох, я даже не знаю, как с тобой после этого разговаривать.
Я мне тот кажется, самый человек.
Любовь наша с тобой тает на глазах. Так.
Ну, не люблю я. Вот сосиски люблю.
Да спрашивает Исаак, что там, значит, мещанка ела, утираясь кулачком? Осетринку. Только она не мещанка, по-моему, была. Это, знаешь, мой любимый пример из Антона Павловича Чехова, где была гувернантка, которая кушала осетрину, утирая рот кулачком. Чувствуешь, как мерзко звучит? Отвратительно просто, вот прям гадко. И вот, вот да, осетрину. Давненько не было осетрины в нашей судьбе. Так, у еды нет вкуса, вкус нужно развивать точно так же, как слух и взгляд, пишет нам, нам Юра Каменков. А стратегический инвестор пишет, что самое большое преступление перед самим собой — это выбирать еду по признаку полезности. Еда должна быть вкусна. Вкусной. Терпеть не могу ЗОЖ-экстремистов.
Ну вот, судя по тому, что вы нам пишете и говорите нам, когда звоните, действительно, никто даже не парится на этот счет.
Слушай, ну
хотя ты знаешь, вокруг нас вот постоянно эта тема так или иначе возникает, да?
Вот Катерина Звягинцева придет, сразу понимаешь, вот да, она, да, ЗОЖ-активистка.
То есть ЗОЖ, он где-то рядом все время, и про это ЗОЖ, ну, сразу ассоциируется, а, спорт, б, правильное питание. То есть повсюду где-то это рядом, но когда вот начинаешь спрашивать у людей...
Никто всем не плевать,
да, все вон бутербродики, шашлык, вот кто тут писал, жир — это самое вкусное, жир любой, понимаешь, написала Ирина, вот это вот прям надо, как я не знаю...
Отлить в граните, как говорится.
ЗОЖ, а вот с другой стороны, ваше сообщение, Ирина, прям в другом лагере, всем плевать на ЗОЖ.
Слушай, ну ты знаешь, я вот заметила такую штуку. Я какое-то время назад отказалась от сахара не потому что что-то такое, а просто потому что кофе без сахара вкуснее, чай вкуснее. Ну как-то...
Вообще, я тебя понимаю, да, тоже, да.
Я такой никуда не кладу сахар, вот тот, который... У меня даже, по-моему, его нет дома. У меня есть такое ощущение. Я вот, правда, сейчас задумалась, я ничего не пеку дома, и у меня, наверное, нет сахара. Как-то так.
Ну, когда ты слезаешь с этого сахара, у тебя есть такой, знаешь, момент, когда тебе сначала вот как будто что-то не то.
Угу, а потом...
А потом все наоборот, да, прекрасно.
И я приехала тут на дачу к бабушке. Бабушка у меня готовила сырники, у нее прекрасные сырники и все такое, но я их пробую, а там столько сахара, и мне прям невкусно. И она такая: слушай, а я сюда вот еще вареньце бы бухнула. Я думаю, нет, какой вареньце? То есть в какой-то момент, если ты себя немножечко заставляешь и переступаешь через себя, тебе потом реально становится невкусно.
Но про сахар согласен, а вот про какой-нибудь жирненький бургер...
Ну вот не знаю, может быть, и с жирненьким бургером так же работает, а? В какой-то момент тебе становятся невкусными вот эти вот химические бургеры из Макдональдса. Нет, такого не бывает.
Нет,
конечно. Это ерунду, да, как он сказал.
Прекращай, ладно, все, хватит.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушала, не выдержала, чтобы позвонить. Вы знаете, я очень люблю есть, очень люблю, я прям обожаю.
Эх, да.
Но при этом я впервые задумалась серьезно, когда должна была родить первого ребенка, я впервые задумалась о том, что мы едим и как мы едим, да, и вот постепенно-постепенно я, так сказать, много читала на эту тему, да, и я очень люблю вкусно поесть, но при этом я по этическим соображениям давно уже отказалась от мяса, вообще от, так сказать, животных, я их не ем. Вот, это все было постепенно, и всегда очень вкусно, потому что я, ну вот смотрите, я вот, что я ем? Я ем, например, очень люблю, обожаю творог. То есть все, что я ем, я все очень люблю, ем с огромным удовольствием. Все, что я готовлю, тоже только самое вкусное, то, что, причем люди, которые ко мне приходят, которые дома этого не делают, они всегда удивляются и говорят: а как ты это приготовила вообще? То есть я делаю, например, сырники, у меня там просто минимум темной муки полезной. У меня никогда, нигде, никуда я не кладу сахар. Я использую какие-то фрукты, причем стараюсь тоже выбирать, покупать наиболее полезные. Ну что еще? Я ем...
Слушай, ну белая же вкуснее мука.
А?
Ну белая мука же вкуснее.
Ничего подобного. Вы знаете, просто это вопрос выбора, вопрос в том... во-первых, нужно читать на эту тему, нужно узнавать, нужно интересоваться. Во-вторых, можно найти... Вот есть полбиная мука очень хорошая, есть разные виды муки. Я пробую, я экспериментирую, я нахожу какие-то варианты очень интересные. Вот моя подруга, которая никогда на эту тему не задумывалась, она когда приходит, пробует, она потом мне говорит: боже мой, как вкусно, научи меня, я тоже буду дома это делать. Понимаете, и это на самом деле вопрос вот увлеченности и желания есть вкусно, не просто полезно, да, а именно вкусно.
Вот, я, знаете, я почему-то, почему-то меня да. чаще всего, вот, это, вот этого желания, знаете, у меня просто море. Есть вкусно, но вот как-то оно меня все время приводит максимально далеко от того, чтобы есть правильно. Вот не знаю, так вот получается.
Слушай,
есть вкусно? Да, хочу. Вот спросите меня, хочешь есть вкусно? Очень.
Ну вот что у тебя вчера было на ужин, расскажи мне. Сейчас прям мы
вчера у меня был
посмотрим.
На гриле мясо у меня было.
На гриле мясо какое?
Да, на огне, на мангале я делал.
Какое?
Свинина и курица.
Свинина и курица, ну понятно, классика. И гарнир какой-нибудь, вероятно, был у него, там овощи какие-нибудь на гриле, помидоры.
Не, вот эти помидоры розовые. Были просто не на гриле, просто обычные помидоры были свежие. Mm-hmm.
Понятно, все понятно. Слушай, ну это не худший вариант, кстати.
Это не худший вариант.
Все вполне себе полезный ужин был.
Но не всегда. Такое бывает, да. Не всегда.
Что-то вам пишут, одни пижоны пишут нам, СПБ. Ну да, так вот оно все есть. Надо начинать отказываться с малого, продолжает Лёля. Например, не солить и не сластить. Потом это станет привычкой. Не сластить, пожалуйста, легко, но не солить. Как солить. Можно.
Да, это перебор.
Нет, ну это как-то нездорово, да.
Давайте остановимся на не сластить. Mm-hmm. Потому что надо, да, не перегибать, конечно.
В конце концов, да, ну что в самом деле. Так, Сергей нам присылает какой-то хлеб свежевыпеченный, это невозможно смотреть на это. Мастер нам рисует картину. Ой, обожаю, прям ранняя осень, веранда, кресло-качалка, шотландский плед, собранные фрукты, глинтвейн. Представил?
Да, ну пижоны же.
Ну да.
По-другому же и не скажешь.
Наши слушатели.
Ну это ты виновата, конечно.
Я?
Конечно, ты зашла с Рима, понимаешь?
Да я случайно.
С балкона в Риме.
Я случайно.
И как ты там на рынок ходишь за устрицами. Ты виновата, ты разбудила пижонов.
Слушай, тут еще кто-то писал, что кто-то не ест целый год пельмени и колбасу. Слушайте, ну... Пельмени, это, наверное, не вредно, если ты делаешь их сам и точно знаешь, что в них лежит. А вот колбасу, как можно отказаться от колбасы? Человек, который придумал колбасу, должен был получить Нобелевскую премию. Ему дали Нобелевскую премию? Я хочу спросить. Просто если не дали, давайте найдем этого человека и дадим посмертно.
Я вот, кстати, так сейчас задумался. Я вот, чтобы колбасу, наверное, не так... Хотя, да ладно, кого я обманываю? Да, слушай, да.
Да,
все,
да,
заканчиваю я это, да, не получится у меня. Колбасу, заворачиваю в нее пельмень, там, да, и погнали. Так оно всегда и работает.
Доктор Хомутовский пишет, что едет за шаурмой, пожалуйста. Екатерина Тарасова. Совсем не обязательно кормить детей всякой дрянью типа сосисок. Моему сыну 16 лет, и он не ел, ни разу не ел сосиски. Мы не едим, чего и вам желаем.
Почему это дрянь? Вот,
слушай, я, кстати, довольно равнодушна сама к сосискам, как ни странно. И ребенок меня, естественно, любит, но я стараюсь не давать. Но пельмени-то...
А что в сосисках так такого плохого?
Понятия не имею. Так как бы хорошо же, наверное.
Напрягает только вот человек, который написал, что человек, у которого сосисочный завод, для него индивидуально делают сосиски. Да, вот это вот напрягает, конечно, честно скажу. Но мне кажется, сосиски прекрасны. Мы же начали с хот-дога, понимаешь?
Конечно. Нет, сосиски это хорошо. Ну, я не знаю, может, там правда не полезно что-то. Да трудно мне сказать. С другой стороны, слушай, если бы они были бы сделаны, бог знает из чего, они бы столько не стоили. А, там упаковка сосисок может стоить дороже, чем полкило мяса.
Да,
я извиняюсь.
Нет, но они, знаешь, они бывают разные просто. Вот с чего мы начали. Если
да.
вы хотите сосиски, то покупайте какие-нибудь хорошие сосиски. Которые... Хорошие сосиски действительно стоят дорого. Ты правильно привела пример, как полкило мяса, действительно. Так оно и есть. А вот только проблема-то в том, что полезное это где в итоге? Где любители паке? Я вас не вижу в этой ленте. Где паке? Что такое паке? И где вы?
Денис Девятиэтажник у нас зато есть, который пишет: «Загорите в аду, зожники и веганы, я буду есть шашлындосы, котлетосы, пить чай, кофе с сахаром». Понял? Вот, все тебе.
А шашлычка тоже вредно, что ли?
Как может быть? Нет, слушайте... Давайте держать себя в руках.
Да, шашлык это святое.
Да. Кто-то там еще пишет, что осетрину не ест 20 лет, потому что переел. Проблема белых людей.
Да, переел осетринки.
Да, вот нам продолжают посылать фотокарточки замечательные. Вот, а Валерий пишет, что ребенок нашей слушательницы, которая рассказывала про сосиски, за школой с мальчишками сосисоны точно трескает.
Это который
16 лет ни разу не ел.
Да, обычно так и бывает.
Я абсолютно в этом убеждена, кстати. Ты знаешь, родители же всегда последними узнают.
Да, 100%. Да. Любитель. Там остальные курят, а он втихаря сосиски.
Он сосиску жует, да. Сосиски дороже мяса, потому что их еще произвести нужно, пишет нам Дэнни. Но с одной стороны, да. А с другой стороны, мясо тоже, знаете ли, нужно произвести и выдержать. Сколько там ваше мясо для стейков? Минимум 3 недели должно полежать. Оно же не из-под топора к вам идет. Его доставить нужно. То есть все. Да, правильно сказал про 3 недели?
Ваше мясо
Пинскер знает, да. Знаете, эти пинскеры, они всегда все знают. Так, наварили сосиска с яйцами, сыр, масло, лепешка, кофе. Доброе утро, дитя Робинзона нам пишет. Вот он, ЗОЖ, да,
с сосисками? Да, сосиски, яйца, сыр, масло, лепешка, кофе. Я все еще не наблюдаю в ленте Паке.
Я думаю, что никто не знает.
А вроде, понимаешь, говорят же, что популярность набирает.
Не знаю, где набирает популярность Паке. Пришла Катерина Звягинцева.
Да, которая разбирается.
Что ты знаешь о Паке и о здоровой пище? Мы обсуждаем сегодня...
Паке — это такой салат, да? Где все... Очень модный, все-все-все, салат,
вот боул. Вот он вроде модный, но никто его не ест, понимаешь?
А почему?
А вот вопрос. Видите, Екатерина Звягинцева тоже не понимает.
Ты понимаешь?
Где Паке?
А Паке это еще в таких вот мисках. Да. А почему? Мне кажется, те, кто ходят люди в депо, они как раз едят это.
Ты понимаешь, Паке в депо, все стало ясно.
Все в депо, да.
А, просто мы обсуждаем правильное питание, и что ты знаешь, какие-то сплошные шашлыки.
Это неправильное питание, нельзя есть шашлыки, вы что?
А почему?
Так, как хорошо, что у нас новости. В Москве, сегодня 18 июля, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами в эфире Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Очень много сообщений про еду, ты знаешь, пойдем есть, наверное, после эфира.
100%.
Что-то очень вредное.
Не получится даже по-другому, я бы уже сейчас бы пошел бы есть, сейчас по телефону бы на ходу, знаешь, с полным ртом бы, да, вел эфир с удовольствием. Начинает сливочное масло, очень вкусно, ой, ужас. Колбаса невкусна, кофе без сахара, пустое времяпрепровождение. Курить полезно, а шоколад вы тоже едите не сладкий, Альбина. Да.
Слушай, шоколад я, кстати, давно уже не ела. Надо как-то срочно исправить ситуацию.
Я в этом смысле, вот, знаешь, к сладкому равнодушен.
Абсолютно равнодушен к сладкому. Абсолютно, прям вообще. Раз, так знаешь, в несколько месяцев бывает, что нужно съесть ведро мороженого.
Ну, есть такие люди, ведро мороженого, есть такие люди, которые прям, ну, любят сладкое, причем их много.
Да, надо обязательно поставить сладкую точку, как Марина Александрова это называет.
Сладкая точка?
Сладкая точка, да, это какая-то что-нибудь ешь, и вот в конце этого обеда у тебя должна быть сладкая точка.
Очень незожно звучит.
Но она говорит, что это обязательно. Кстати, знаешь, французы, вот, например, они меньше едят, потому что они ждут десерта обязательно. И они понимают, что они не могут сейчас натрескаться вот этого мяса, потому что их ждет еще сладкая точка.
Вот у меня так не получается. Да? У меня, знаешь, получается только натрескаться мясо, еще с чем-нибудь желательно. Или
ну да.
Да, а потом еще и...
Утрамбовать еще, сладкую точку
еще
сверху.
Еще и точка, да, еще и точка.
Да. Так обычно все и происходит. Слушай, ну давай про мечты продолжим разговаривать.
Да, это действительно звучит, конечно, как мечта. Вчера, когда появилась эта новость, я прям, знаешь, с одной стороны подумал, бывает же. И даже завидовать начал, а с другой стороны порадовался, думал, ну ладно,
хорошо.
Да, хорошо, бывает людям, вот этому человеку сейчас хорошо. Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей.
Я не могу себе этого представить, что это как вообще 303 миллиона 527 тысяч 903 рубля. Так, ну хорошо, минус 13%.
Даже 903 рубля звучит неплохо из этого всего. Ну, 903 рубля, извините, можно...
Ну, да, можно поставить сладкую точку.
Очень неплохо. А у него еще плюс к этому 303,5 миллиона.
Да, и 27 тысяч тоже, в принципе, не худший вариант.
Да, откуда вот не бери эту сумму, да, с конца прям берешь, все выглядит неплохо. А когда до самого начала доходишь, так вообще прекрасно. 303,5 миллиона рублей. Это был суперприз гослото 6 из 45. Я в этих, если честно, лото не разбираюсь, хотя, судя по всему, пора начинать, да, потому что нон-стоп. Кто-то квартиру выиграл недавно, помнишь, было?
Да.
Вот это, значит, и все это пытались связать там каким-то образом с голосованием за поправки, потому что там глава Тика, Уика и так далее. Кто-то выиграл. Ну, я думаю, это все фигня. Квартира.
Просто человеку везет по жизни.
Да, повезло человеку. Квартира. Тут человек выиграл 300 миллионов. Просто класс. Что хотелось бы о чем поговорить? Ну, во-первых, если вдруг вы тот самый человек, который выиграл 300 миллионов, расскажите.
Как ощущения? Поделитесь своими впечатлениями.
Можете поделиться, конечно, не только впечатлениями. Можно один хотя бы миллиончик.
Тремя миллионами поделиться.
Да. А, ну, сразу понимаете, да, у кого... Да.
Ну, я просто подумал, что для ровного счета...
Мы не сговаривались.
Ну, да для ровного счета, чтоб жор.
Да, началось. Для ровного счета отдайте ей 3 ляма. Отстегните, пожалуйста. Если вы этот человек, если вы вдруг там выигрывали тоже какие-нибудь большие суммы в лотерее. Вообще
или небольшие вообще, хоть какие-нибудь.
Да, выигрывали ли вообще что-нибудь когда-нибудь. Любите ли вы вот эти вот все розыгрыши? Участвуете ли в подобных розыгрышах? И таких розыгрышей сейчас, ну, масса. Там,
да их всегда было много, да, очень.
Все устраивают какие-то. И там на банке Кока-Колы розыгрыш. И в интернете у какого-нибудь блогера розыгрыш. И везде, и на радио тоже розыгрыши постоянно бывают. Вот участвуете ли вы? Как вы вообще к этому относитесь? И выигрывали, не выигрывали?
Да, собственно так. Это реклама нам пишет. Ирина Родстар тоже говорит, что это подстава, не ведитесь. Каменков Юра сожалеет, что этот москвич не он. Говорит, я бы заметил у себя дома 303 миллиона. Я понимаю вас, Юрий. Мы бы, наверное, тоже заметили.
Да.
Да, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, один выиграл, а миллион проиграло. А об этих же людях не говорят, кто проиграл, а говорят только о том, кто выиграл.
Слушайте, ну билет стоит 100 рублей. Не так уж да, много они проиграли.
Ну, правильно, выигрыши 1 миллионная. Вот это еще меньше, чем, ну, не знаю, там...
Ну, понятно, да. Спасибо, спасибо. Мы все с вами в этом смысле поняли. Слушай,
это
а ты когда-нибудь...
человек с наполовину пустым стаканом.
Да.
Сейчас позвонил явно, да. Да.
Ты когда-нибудь что-нибудь покупал, вот какие-нибудь лотерейные билеты?
Я помню, что раньше, когда я, значит, был маленький, мы всегда с мамой ходили в Сбербанк оплачивать какие-то счета.
Угу.
И там покупали, обязательно она меня таким образом, значит, заставляла. Ну как, делала так, чтобы мне было интересно ходить в этот Сбербанк вместе с ней. Мы покупали там лотерейный билет. Ну да, там, и там можно было выиграть. Максимум, что мы выигрывали, это, ну, знаешь, отбивали этот билет лотерейный. Там 50 рублей был выигрыш, 100 рублей. Иногда ничего не было, естественно, и так далее. Ну, такие вот там в Сбербанке раньше продавались. Может быть, сейчас продаются, не знаю. Вообще в своей жизни...
А там
жизни...
как вообще механизм какой происходит? То есть ты просто ждешь розыгрыш, или тебе нужно
нет,
выбрать,
ты
например,
прям,
какие-то
ты прям
цифры?
С этим... И насколько я помню, там какие-то кругляшочки были. Ты их стираешь, и если у тебя там, например, 3 совпадает, тебе... Какой-то выигрыш. Ты прям в кассе же Сбербанка его и забираешь.
А,
подходишь
вот
с ним, да, даешь, они тебе 50 рублей отдают. Ну, то есть какая-то такая история. А вот насчет того, выигрывал ли я что-то вообще в своей жизни, я выигрывал в лагере в детском 2 раза подряд бесплатную путевку на следующий раз в этот лагерь. И это было, ну, это круто.
Ну, хорошо.
Потому что это достаточно, ну, недешевое, ну, да, было удовольствие. И я, по-моему, до сих пор единственный человек, который умудрился 2 раза подряд. То есть я приехал на бесплатную путевку и выиграл бесплатную путевку.
Что-то мне кажется, ты там что-то мухлевал.
И так всем показалось, поэтому даже еще одну путевку на всякий случай разыграли, чтобы потом никто не жаловался. Но вот с тех пор я что-то ничего не припомню.
Потому что весь свой лимит
да.
И потратил.
Был один случай в Испании. Это не столько вот прям удача, сколько, значит, там очень все... Вообще, Испания такая страна, там все постоянно участвуют во всех этих лотереях, ставят деньги и так далее. У них есть прям такие маленькие будочки на улице, в которые выстраиваются очереди на пол улицы, чтобы купить лотерейный билет.
Чтобы не делать, лишь бы не работать. Все понятно с
да,
Испанией.
Да, там такая культура. И вот... Один раз мой... Я вообще не ставлю деньги на спорт обычно, ничего. Я вот в этом смысле не азартный. Но мой друг, значит, наоборот... Максимально
азартный,
да. И он купил такой вот обычный, дешевый какой-то газетной бумаги такой купончик. Он его купил там за несколько евро и говорит, надо поставить выбрать результаты матчей. Тур Лиги Чемпионов, значит, по футболу. А он не разбирается в футболе, он говорит, давай, ты призовой фонд, что-то 6 миллионов евро.
Так, говорю, сейчас, может быть, мы узнаем, откуда уже
БМВ. Ты нормальный? Говорю, какие 6 миллионов? Он говорит, давай, надо ставить. Если мы угадываем, там есть несколько матчей, которых надо прям счет угадать. И есть матчи, где просто результат. Ну,
результат.
Да. И если ты угадываешь все, и результат, и счет, то ты забираешь себе вообще все. А если ты угадываешь, например, только результаты, то там тебе половина или какая-то, в общем, история
так,
какая-то
ну...
интересная была.
Ну,
я говорю, ладно, давай, я все это отметил и так далее. И у меня совпало, счет не совпал, совпали все результаты матчей. Я угадал все,
так.
Кроме одного единственного матча Барселоны. Барселона проиграла.
И Парижу. Ты все равно ее любишь.
Да, и тогда, как мы потом в итоге выяснили, мы могли выиграть 3 миллиона евро.
Ну, а не выиграли, естественно, ничего.
Из-за одного единственного вот пункта в этом бюллетене. Из-за моей любимой команды.
Жор, я долго... бы на твоем месте, конечно, бы пересмотрел бы свои взгляды.
А все потому, что я когда-то 2 подряд путевки выиграл, понимаешь? Mm-hmm. Все, да, весь фарт оставил там.
Понятно, так, ладно. В букмекерской конторе выиграл 100 тысяч рублей. На эти деньги поехали в Сочи, рассказывает нам Григорий из Питера. Так, лотерея предназначена для интеллектуально неполноценных людей, полагает 36-й. Олег рассказывает, что он играет редко, но метко. Интересно, так, две простые игры. Истинная игра – это маленькая надежда, а выигрывает только участник, который купил билет, пишут нам удивительные люди. Да, сразу появляется анекдот про старого еврея, да, который просит выигрыша в лотерею, но так ни разу и не купил билет.
А про то, что это вот игры для умственно неполноценных и так далее, ну вот расскажите человеку, у которого 300 с лишним.
Миллионов. Да.
На кармане, да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Лимонадный Джо.
Доброе. Еще
ну,
раз.
В лотерее никогда не играл. И не
почему
хочу
не удивлено?
У букмекеров выигрывал, например, на Аяксе заработал 300 тысяч.
На Аяксе?
Да, до начала розыгрыша, по-моему, позапрошлого, был коэффициент 30 на то, что Аякс дойдет до полуфинала.
Да, до Лиги
Чемпионов. Поставил 10 тысяч.
А но вот лучше... что вами двигало, когда вы ставили 10 тысяч на Аякс? Ну, то есть это должно было что-то вот... Вы что-то чувствовали? Может быть, что-то знали?
Я ничего не чувствую. Я просто считал, что Аякс, как бы, такая на тот период была темная лошадка, у них был острый атакующий футбол.
То есть все-таки расчет. Расчет был в ваших действиях.
Ну, есть известный случай, например, что когда сборная Греции стала чемпионом Европы по футболу, по-моему, 2008
год. 2004.
Да, прошу прощения, 2004. Один грек из патриотических соображений поставил 7000 евро под коэффициент 200. И заработал таким образом 1 400 000 евро.
Слушайте, ну явно не последний ставил человек.
Ну, конечно. Ну... Букмекеров там хоть как-то можно мозгами пораскинуть, а лотереи там.
Ну да, понятно. Да, это немножечко разные, конечно, действия. Спасибо, Лимонад Джо. Это вот, букмекеры и лотерея, это все-таки в букмекерах там есть элемент того, что ты должен разбираться. Конечно, есть много людей, которые на шаров ставят. Типа, у меня, у моего брата есть друг, одноклассник, который так проиграл все родительские сбережения, знаешь, он прямо там куда-то где-то в сейфе находил эти деньги, проиграл большие суммы денег, реально. Там 1 000 000 рублей. Сейчас где-то.
Какая интересная история.
Лечится сейчас где-то от этой вот зависимости. Такие тоже есть. Да.
Понятно, я теперь поняла, деньги нельзя хранить дома, ребята, имейте в виду. Вот все, чему мы можем научиться из этой истории. Слушай, но на самом деле у тебя есть все шансы подняться в нашей редакции. Потому что когда какие-то крупные футбольные соревнования происходят, то у нас обязательно здесь будет, как это называется, тотализатор. Да?
Да.
Правильно
я
сказал?
Да.
Вот, где будут все ставить на счет по 100 рублей. И, может быть, даже у тебя что-нибудь получится.
Это я люблю, да.
Вот, пожалуйста.
Один раз я, кстати, так тоже чуть не поднялся. Был чемпионат мира, я не помню, по-моему, в 2010 году, и такой тотализатор, это вообще распространенная история в редакциях.
Да,
да. Да, и вот в редакции той компании, где работала на тот момент моя мама, там как раз была тоже такая история, и меня подвела опять любовь к одной команде, понимаешь, я поставил, что будет финал Испания, по-моему, или Аргентина-Бразилия, или Аргентина... Короче, я Аргентину поставил в финал. Аргентина до финала даже близко не дошла. И если бы я поставил кого-то другого, или я испанцев, по-моему, не поставил. Ну, знаешь, в общем... да, я испанцев не поставил. В итоге испанцы были в финале, аргентинцы не были. Если бы я угадал, то поднял бы себе какие-нибудь денежки. А вот тогда в итоге не получилось.
Все понятно с тобой. Ну, ничего, может быть, здесь у тебя все получится.
Да, конечно. Да.
Скорее всего, выиграет Пинскер, на самом деле. Нет, Пинскер, это не ты выиграл. Кто нас обычно побеждает? А? Нет, никого конкретного. Так, Жора, все шансы. Секрет... вот Пинскер как раз пишет нам. Секрет успеха, хочешь выиграть, ставь против меня 100%. 7373948, как вы относитесь к таким развлечениям? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вот я выигрываю практически каждую неделю по 15 тысяч долларов и больше, но не получаю, потому что предварительно надо заплатить за конвертацию или там за обработку, это все присылают мне на электронную почту.
Да. Дядюшка нигерийский, наверное, умирает тоже каждую неделю.
Да, вот, и я думаю, как они, в общем-то, терпят, и настойчиво пытаются, в общем-то, чтобы я выиграл, в общем, удивительно, да.
Слушайте, ну, это понятное дело, о чем вы говорите, конечно, спасибо, это вот эта разводка классическая, когда все, ты выиграл в лотерее, это еще в интернете вот эти баннеры, знаешь, когда ты смотришь где-нибудь какой-нибудь пиратский контент.
Да-да-да, забрать свой выигрыш.
Да-да-да, все, вы победитель, вы 400-й человек за сегодня, вы побеждаете, 500 тысяч рублей ваши. Ну вот, давай по-честному, один раз в жизни... Мне кажется, каждый из нас на это повелся. Вот один раз единственный был.
Не знаю, нет, мне никогда.
Ну вот я точно не помню, но я уверен, что когда-то давным-давно, когда это еще какая-то смс-очка мне куда-то пришла или что-то такое, вот, или когда совсем ребенком я куда-то кликнул на это. Я уверен в этом. Один раз, все, меня поймали, я сказал, понятно, развод, больше ни разу не купился, но один раз кликнул, а нас много.
Слушай, ну мой, наверное, еще впереди этот единственный раз.
Тогда очень интересно, как же они тебя в итоге разведут.
Слушай, ну я, наверное, я, кстати, давно уже хочу купить все-таки лотерейный билет. Я никогда этого не делала, вообще никогда. Ты стоишь, бывало, че на кассе в Пятерочке, в очереди, да, вот перед тобой работник соседней стройки покупает доширак куриный, как ты любишь. Ну, в общем, вот это вот все, да, и майонез с белым хлебом. Ну, в общем, обычный вечер, да, в моей судьбе. Вот, в очереди в Пятерочке. И разглядываешь от нечего делать жвачку и маленькие бутылки водки. Ну что там обычно возле кассы, да?
Да,
ты понимаешь, что я бываю.
И там как раз продаются лотерейные билеты, да?
Да, да, да. И там на кассе вот они как раз эти лотерейные билеты. И ты смотришь и думаешь, наверное, есть в этом что-то. Я уж подумала однажды, что, может быть, хорошая была бы идея купить лотерейные билеты и всем подарить на Новый год.
Но... За процент, то есть сказать обязательно, знаешь.
Да, надо. Если что, то да.
Да, если что, 30% мои. Ну, извини, так надо. Это вот как брачный контракт, слушай, это лотерейный контракт.
30%
ну, по-честному.
Все скажут, удача-то что никто ничего не выиграл.
Была. Удача твоя, понимаешь, была. Ты купила, значит, твоя удача. Ты поделилась, будь добр, поделись. 30%.
Ой, ну ладно, хорошо. Я, по крайней мере, поняла, что Жора считает эту схему справедливой. И если вдруг когда-нибудь я подарю ему лотерейный билет, да, ребята, вы все слышали. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте, это Недобрый. Вы знаете, один раз как-то вот про выигрыш вы начали говорить, я только подключился просто. Работал в магазине, вот, и пошли в обед купить там завтрак, ну там... гриль и тому подобное, то есть такую нехорошую пищу, вот, и стояли в очереди в Ашане, а там как раз проводился розыгрыш, там, что-то там до 100 тысяч рублей, вот, а суть розыгрыша была, то есть выбирался номер кассы и произносился вслух, там, по громкой связи, что вот эта касса, кто там сейчас обслуживается, то есть кто-то выиграл.
Да.
Вот. И, а мы как-то там мимо ушей все это проходил, потому что каждый день ходили в этот Ашан. И получилось так, что я вот коллегу своих пропустил в очереди, вот, в кассе, и выпал ее номер кассы, вот, и она выиграла в Ашане там подарочный вот этот сертификат на 100 тысяч рублей, то есть она могла в Ашане закупиться, вот.
На 100 тысяч, неплохо.
Да, и вот мне до сих пор, я как вспоминаю вот про всякие розыгрыши, мне до сих пор прям вот до дрожи в колени, думаю, ну как я мог так поступить?
Да, да, так оно и бывает обычно.
Спасибо.
Спасибо.
Слушай, вот смотри, какая хорошая схема. 727 пишет. В матчах наших сборных по футболу и по хоккею всегда ставлю против наших. Если наши проигрывают, то я выигрыш, а если наши выигрывают, то мне приятно за наших, я не обеднею, просто порадуюсь со всеми.
Многие так делают, на самом деле. Вот эта схема, когда ставить против наших, но если что, радоваться потом, она работает. Тут, знаете, вопрос в том, сколько вы поставили против. То есть, если вы поставили, там, я не знаю, 1 000 000 рублей, или вот этот человек сейчас подумает, что все, фарт пришел, пора, и пойдет сейчас 300 с лишним.
Ну, как можно было поставить на наших в матче против Испании?
А, это вот интересно, не знаю.
Ну, никак же, согласись.
Ну, мне кажется, вообще неблагодарно это дело ставить в матчах, когда играет наша команда. Не надо. Потому что они умеют удивлять. И обязательно удивят вас ровно в тот момент, когда вы на них поставили. Или против
них. Или против них, да.
Да-да-да, 100% удивят.
Лёля нам рассказывает, что у нас на «Говорит Москва» выиграла билеты на двоих на Новый год в клуб 16 тонн. Ей очень понравилось.
Пожалуйста. Вот,
да, но у нас вообще достаточно регулярно проводятся подобного рода розыгрыши. Что у нас еще есть? Пару раз были на ипподроме, даже не понял, как делать ставки. Потом внимательно присмотрелся к постояльцам, понял, что нет, там ничего не светит захожему любителю. Ой, я сразу вспомнила рассказ про ипподром, был, господи, у кого же? Аркадий Бухов есть такой писатель, юмористический, начало 20 века, вот такой, знаешь, в стиле Зощенко, может быть, что-то вот такое. Вот у него как раз про ипподром был рассказ о том, как он там все на свете проиграл. Вот, но...
Я никогда не
пошел
был на ипподроме.
Кругу.
Всегда
я тоже
хочу,
никогда.
Всегда хотел.
Я тоже, но я-то думаю, зачем мне на ипподроме? Я же все равно ничего не понимаю. Это чтобы шляпка.
А, там надо...
Ну, мне так кажется. Это же скачки.
А, да,
значит,
ну,
надо шляпку.
Принарядиться, да,
да.
Под ипподромовский.
Да, да, да. Да. Вот в таком смысле я, в таком случае я вижу смысл идти на ипподром. А в остальном, мне кажется, довольно бессмысленно.
Мне интересно вот именно поучаствовать в этом процессе, знаешь, окунуться вот. Выбрать лошадь, поставить. Я это видел только в кино, знаешь. Больше
в красотке.
Да-да-да, больше нигде не видел. Посмотреть, как это выглядит на самом деле, очень интересно, мне кажется.
Надо однозначно шляпку просто.
А про ставки вспомнил, я вот нам говорил уже слушатель по поводу Греции, да, про футбол, если говорить, что на греков поставил какой-то патриотичный грек. Была еще тоже очень такая интересная история несколько лет назад, что болельщик футбольного клуба «Лестер», долгие годы он ставил каждый год на победу своей команды, значит, в турнире. Постоянно ставил деньги на Лестер. Они ничего не выиграли, даже не предвещало ничего беды. И в итоге вот он поставил в очередной раз на них деньги, и они выиграли сенсационно. Тогда это какой был 2016, по-моему, год. Точно не помню, сейчас мне подскажут. Выиграли чемпионат Англии.
Mm-hmm.
И он озолотился. Стал там, ну, он причем ставил, он состоятельным был мужиком, он ставил достаточно большие деньги. Вот такой вот патриотичный болельщик Лестера. В итоге выиграл какие-то миллионы фунтов, отбил все свои предыдущие ставки и счастлив сейчас. Но он целенаправленно каждый год, когда вот прям нет шансов никаких у его этого Лестера, ставил и ставил, в итоге выиграл.
Удивительно, просто
бывает.
Удивительно. Денис Девятиэтажник мне объясняет. Ты чувствуешь? Шляпку надо только на скачке, а на бега не обязательно. Теперь быстро загуглим быстро, чем скачки от бегов отличаются.
Я знаю, там где-то есть тележка какая-то, где-то на скачке, это, по-моему, когда на лошади наездник сидит, а меня сейчас моя девушка заклюет. Она профессионально, да, занималась в свое время конным спортом. Да, и каждый раз, когда я вот начинаю... про лошадей.
Я вообще что-то не понимаю тогда, почему ты не в курсе.
Мне прилетит, конечно, сегодня, я чувствую.
Пусть Таня немедленно напишет, куда мне надевать шляпку. А то вдруг я как-то неправильно приду на бега в шляпке, а там не надо. Ты представляешь, какая неловкость будет? Нельзя же так, в самом деле. Так, что у нас еще есть? Мне бабушка в детстве подарила на день рождения 3 билета в спортлото, 2 оказалось выигрышных. Деньги небольшие, но накупил море газировки и гору шоколадок с чипсами, рассказывает нам Дэнни. Вот. На дерби надо женщины в шляпах, а мужчины в цилиндрах. Анна нам пишет, это правильно. Анна точно знает все. Все правильно. Так, черт. А вот это вот дресс-код дамы в шляпках, джентльмены в светлом, это куда? На скачки или на бега? Нет, ну не, уже мы знаем, что не на бега.
Давайте разберемся. Да. Сначала скачки и бега. Какая разница?
Ой, да, вот. Вот, слушай, и Денис опять мне уже пишет тоже про скачки.
Что такое? Все разбираются. Мне всегда казалось, что на ипподроме вообще никого нет. Ну, знаешь, потому что я ни разу там не был, и я всегда думал, что там пусто.
А при этом я, собственно говоря, рядом с ипподромом-то всю жизнь прожила. Ну, недалеко, так скажем.
Так вот, моя суженая тоже, у нее окна прям на ипподром выходили в свое время. То есть там прям можно было, она сидела и смотрела, что там на ипподроме происходит.
Сталинские дома такие неплохие, да-да-да, на беговой улице.
И я ни разу в жизни там не был, понимаешь, на беговой.
Да, да, или она жила просто всю жизнь в гостинице «Бега», что, в общем, тоже вариант. Так.
Очень интересно побывать там, конечно. Слушай, я чувствую все. А потом, по-моему, по воскресеньям все происходит. Завтра после эфира.
Завтра,
да,
после эфира идем на скачки.
В шляпки и вперед.
Надо проверить, не бегали завтра, а то, может, нашли, набегать не надо шляпку. Мы же только что это выяснили. Так. Что у нас еще есть?
Я водитель такси сегодня ночью получил заказ. Вот это просто прекрасно. А что сейчас? Заказ?
Выигрыш так выигрыш.
Ночной заказ в ночь с пятницы на субботу теперь считается прям...
А ты как сам-то
думаешь? Победе в лотерею?
Я думаю, да.
Потому что их много, и много таксистов работает? Или
потому
как?
Что с пятницы на субботу наверняка самые дорогие заказы. Ты сам как себе представляешь это?
А, вот так вот.
Я думаю, из этого,
мне казалось, что это должно быть просто море, поэтому это должно быть, ну, нормально.
Не знаю.
Видимо, я, да, заблуждаюсь.
Что-то тут еще было про выигрыш какой-то. Господи, потеряла сообщение.
Ты выигрывала что-нибудь?
Я? Посмотри на меня, где еще могла выиграть? Правда. Мы так покупали на семью билеты на Новый год, были разочарованы все, особенно дети. Вот, а стратегический инвестор пишет, что в лотерейное голосование по Конституции 7000 поднял на семью. А, вот слушай, здесь я, кстати, тоже выиграла. 3000 рублей, пожалуйста, только я их не потратил пока еще.
А я уже...
Уже потратил?
Потратил много, да.
Да?
Приятно,
много выиграл?
Ну, я 3 выиграл.
И я 3. Вот видишь? Вот, надо понять, я здесь пока...
4!
А 4? Пинскер выиграл 4. Вот, естественно, я почему-то вообще не удивлена. Вот. Вы все понимаете, да, сейчас?
Вот удача, она вот там сконцентрирована, да. В нашей студии, понятно все.
А
да.
Потом он будет нам еще рассказывать, потом он нам будет рассказывать, что ставьте против меня, я никогда не выигрываю.
Это стратегия, человек знает, что делать. Да. Да-да-да. Ставьте против меня, конечно, конечно, чтобы я забрал весь куш себе.
Все, мы все поняли с тобой, Илья Пинскер. Так.
Опасные вот эти все игры, я вам скажу, с деньгами.
Азартные, да. Азартные. Но на скачки мы, конечно, все равно пойдем. Вот мы сейчас с Катериной пойдем шляпками поинтересуемся. И как пойдем на скачки, да, Кать?
Я ставила же на скачках. Я, знаешь, как делаю? Я выбираю самое, извините, дебильное название лошади и ставлю на нее вот так вот. Я не смотрю, какая она там, какой породы, что выигрывала. Вот самое странное название. Вот. Моя стратегия.
Екатерина Звягинцева, Илья Пинскер, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
До завтра.